Good afternoon, ladies and gentlemen.
Добрый
My name
день,
is Дебора
дамы и господа.
Фриман,
Меня
and on
зовут Дебора
behalf of
Фриман.
Rushpac,
И
I'd
от
like to
лица
welcome all
Лары
of you
Ушпак
to
хочу
today's event.
поприветствовать вас всех на
Certainly,
сегодняшнем
there is no
мероприятии.
moment more dramatic for our
Уверен,
nation,
что
and in fact,
никогда
the world,
в истории
than this one.
нашего
And it is
государства
indeed
и
fitting
всего мира не
that
было
after
момента
the study
более напряженного, чем
of
нынешний.
the
И очень уместно, что
bailout
после
package, if you will,
полнейшего
by the
разгрома
House of
плана
Representatives just a couple
Полсона
of days
в
ago,
Палате представителей
that
буквально пару
we
дней
would be
назад,
hosting this event today.
мы с вами
It is my
собираемся
understanding that we
на
have the largest
сегодняшней
audience gathered
конференции.
around the world.
Говорят,
We
что
have
сегодня нас
never
слушает
had
больше людей, чем когда
that
бы то
doesn't
ни было
surprise me,
раньше.
but I don't
Меня
think
это
it
не
should.
удивляет.
So, ladies and
Впрочем,
gentlemen, without
не
further
хочется заставлять
delay,
вас всех ждать,
please
поэтому
join
без
me in
лишних
welcoming
церемоний, дамы и господа,
statesman and
давайте
congressman.
поприветствуем государственного деятеля и экономиста Линдона Ларуша. Спасибо. Спасибо. Начались времена, подобных которым вы никогда еще раньше не видели. Фактически, за всю историю человечества, за всю европейскую историю, историю других стран, мы с вами не найдем аналогов тому, что происходит сейчас в Соединенных Штатах и других странах мира. Последний раз подобный кризис мы видели в Европе в Средневековье, в поздние века обскурантизма. Сейчас мы с вами оказались на грани полнейшего коллапса, развала всей планеты на пороге новых темных веков. 25 июля прошлого года я заявил, что мы находимся буквально в шаге от нового полномасштабного кризиса американской экономики. В тот момент я говорил, что меры, которые необходимо принять для предотвращения этого кризиса, меры, которые, если бы были в свое время приняты, между, соответственно, 25 июля 2007 года и нынешним моментом, позволили нам избежать этого кризиса. Кризис произошел, потому что люди вроде сенатора Дода и сенатора Фрэнка Барни в Палате представителей всячески препятствовали предложенным мною мерам, которые позволили бы предотвратить этот кризис, от которого сейчас страдает и государство, и народ. Так что, если вам не нравится то, что происходит, знайте, во всем виноват Барни и Крис Дод. Крис Дод наймит Феликса Рогатина, одного из худших консерваторов в Соединенных Штатах Америки. Помимо этого предупреждения, я давал и конкретные предложения, которым следовало бы прислушаться властям Соединенных Штатов для того, чтобы предотвратить или же устранить эти проблемы. Первое предложение получило известность как законопроект о защите домовладельцев и банков. Это предложение было оформлено как законопроект в сентябре, в начале сентября 2007 года. Законопроект получил широкую поддержку на уровне штатов и округов. Организации уровня штатов и округов проголосовали за него, однако он так и не был официально принят, поскольку этому препятствовали люди вроде Барни и тех, кто стоит за ними. Кризис произошел, потому что Барни, Дод и люди им подобные всячески препятствовали реализации этих мер, которые позволили нам спасти наши банки, которые сейчас столкнулись с серьезнейшими проблемами, и спасти домовладельцев, которым угрожают все новые и новые лишения собственности. Это одна из тех причин, по которым Палата представителей выразила такую ненависть, такое неприятие Конгресса в целом в последнем голосовании в понедельник. как раз по вопросу плана Полсона. Ну, может быть, план Полсона и одобрят. Опасность заключается в том, что администрация президента Буша и те, кто ее поддерживает за рубежом, от отчаяния могут прибегнуть к военной силе для того, чтобы навязать народу такой законопроект, этот план Полсона. С другой стороны, помимо тех мер, о которых я уже говорил, а потом еще буду говорить сегодня, или иначе скажу, эта ситуация забавна тем, что тот кризис, о котором нам рассказывало наше правительство лжецов, дурак президент, давным-давно изменился. Речь уже не идет о кризисе ипотечном. Речь идет о коллапсе, о развале всей валютно-финансовой системы. Такого никогда еще не было в европейской истории. И сейчас в Белом доме у нас нет никого достаточно компетентного, чтобы с таким кризисом справиться. Мы с вами на пороге глобальной гиперинфляции, подобной той, которая была в октябре 1923 года в Веймарской республике. Когда начинаются эти разговоры о 700 миллиардах, потом триллионе, 2 триллионах, 3 триллионах, потом и 7 триллионов будет, мы все в этом направлении движемся. Это фактически разрушение всей валютно-финансовой системы, подобное тому, что было во времена Веймарской республики. Да и вообще весь этот метод финансового спасения экономики является основным двигателем гиперинфляции, глобальной гиперинфляции. Все это сильно напоминает французскую революцию, когда маркиз де Лафайет занял правильную позицию, политическую позицию. Достаточно вспомнить только клятву в зале для игры в мяч и подобные вещи. Чего ему не хватало, так это смелости бросить вызов своему монарху, королю, который был совершенно коррумпирован. Ну, честно, нужно признать, он был простачком, он дураковат был. Он часы хорошо чинил, хорошо делал часы, но с политикой у него получалось плоховато. А супруга его, Мария Антуанетта, сестра австрийского императора, стала жертвой операции, проведенной британскими агентами под названием «Дело об ожерелье королевы». Ее публично оскандалили, и австрийский император, который был человеком, ну, достаточно дружелюбным и вообще прогрессистом в сравнении с своими родственниками, озверел от ярости. Ну и тогда французский король, который, как вы помните, был дурачком, привел иностранные, не французские войска для того, чтобы подавить французский бунт. И это в конечном итоге привело к французской революции, кровавой французской революции. Все из-за таких ошибок. Мы стоим на пороге подобных событий сегодня. В нынешней ситуации, как вы уже видели, применительно к голосованию в Палате представителей по этому законопроекту, несмотря на все давление на представителей, как среди самих представителей, так и со стороны тех, кого они представляют, ведь это же сами люди выступают против этого законопроекта, им это не нужно. А с другой стороны, есть инстинкт современной президентской администрации использовать военную силу против народа Соединенных Штатов для подавления сопротивления. Это наша реальность. Это не то, что когда-нибудь произойдет. Это современная реальность. Если этот законопроект продавит, прибегая или не прибегая к использованию военной силы против американского народа, а ведь американские войска уже подготавливаются как раз к такой операции. Соединенные Штаты исчезнут, и очень быстро. Наступит закат цивилизации. Начнется эпоха нового темного средневековья, подобное тому, что было в XIV веке в Европе, когда за время всего лишь одного поколения количество приходов в Европе снизилось вдвое, а общеевропейское население снизилось на 1/3, и массовое безумие стало повседневной реальностью. То был конец феодально-имперской системы, существовавшей в Европе приблизительно с 1000 года нашей эры. И мы близки к такой ситуации. И если законопроект продавит, цепная реакция, которую он породит, приведет к снижению населения планеты с 6,5 миллиардов до меньше, чем 2 миллиардов. Причем относительно быстро. Пропадут языки, пропадут страны, и начнется эпоха, темная эпоха, хуже того, что было в XIV веке. В Конгрессе находятся люди, которые говорят: «Ах, нам страшно, так нельзя делать, вы что, не понимаете, что вы делаете? Так же нельзя, нельзя голосовать против законопроекта». Почему? Да потому что они нас порвут. Если американские войска по приказу президента обернутся против американского народа для подавления сопротивления этому законопроекту, Соединенные Штаты перестанут существовать. Это хуже предательства. Любые такие действия стороны любой части государственной машины хуже предательства. И любой, кто последует такому приказу, будет предателем Соединенных Штатов Америки. Вот такая вот ситуация. И что же делать? Каковы альтернативы? Есть отличные альтернативы, но не для Уолл-стрит. Уолл-стрит заслужила свою кончину. Это дохлая, тухлая рыба, разлагающаяся на улицах Нижнего Манхэттена. Инвестиционно-банковская система умерла. Ее нужно было добить, прежде чем она начала прогнивать. И это, кстати, суть проблемы. Если мы хотим спасти страну, спасти цивилизацию и избежать повторения Средневековья, есть целый ряд достаточно элементарных решений, о которых я уже частично говорил в прошлом году. Во-первых, как я уже упомянул, мы должны оставить дома домовладельцам, отказаться от насильственного выселения. Можно найти другие способы борьбы за снижение долговой нагрузки. Тем более, что большая часть ипотечных кредитных объемов носит чисто мошеннический характер. Причем это мошенничество в масштабах всего государства. И, соответственно, агентства, которые эти ипотечные кредиты собирали, не заслужили полной справедливой цены за эти ипотечные кредиты. Какой она является, мы пока не знаем, но мы узнаем. Мы должны обеспечить защиту кредиторов и должников в соответствии с существующим законодательством, силами федерального правительства, так, чтобы люди могли остаться в своих домах, если они этого хотят, если они являются действительно держателями, владельцами ипотечных кредитов. Нужно дать возможности банкам работать. В 99-м году, когда у Клинтона были серьезные проблемы из-за того дела, которое против него сфабриковали республиканцы и остальные, он как раз пытался изменить архитектуру финансового мира. Может быть, вы помните, в 98-м году лопнул огромный спекулятивный пузырь, связанный с попытками Ельцина добиться переизбрания в России. Тот самый пузырь российских ГКО. Это был момент коллапса всей системы. Я предупреждал тогда правительство о том, что коллапс неизбежен. И президент со мной согласился в том, что действительно проблема в этом и состоит. И тогда Клинтон вместе с министром финансов подготовились к проведению изменений в архитектуре нашей денежной системы для того, чтобы избавиться от этого фактора коррупции. Однако тогда-то и было сфабриковано дело против него теми, кто выступал против данной реформы, и все закончилось импичментом. Так что весь следующий год президент Клинтон большую часть, и во всяком случае этого года, провел под диктатом Альберта Гора, который фактически оккупировал Белый дом. И, соответственно, возможности президента Клинтона в плане борьбы с этими проблемами, которые только усугублялись в течение всего 99-го года, были ограниченными. И вот в этих-то условиях коррумпированный и совершенно растерявшийся Конгресс отменил закон Гласса-Стигла. Если бы он этого не сделал, современный кризис бы не настал. Мы должны немедленно восстановить закон Гласса-Стигла. Это первое, что должен сделать Конгресс. Но этого недостаточно. Есть и новые проблемы, помимо тех, которые решал закон Гласса-Стигла, которые возникли как раз последние несколько лет. И нужны конкретные законодательные меры для их устранения. Я уже предложил механизм защиты банковской системы. Я говорил, что необходимо ввести минимальную ставку межбанковского кредитования на уровне 4%, которая будет действовать во всех случаях, за исключением крупных государственных проектов, имеющих национальное значение. Там уже можно предусмотреть более низкую ставку кредитования. Таким образом, мы могли бы защититься от самых мрачных проблем этого периода. В-третьих, я предлагал Соединенным Штатам провести переговоры с Россией, Китаем и Индией, поскольку это те четыре основных держав на современной планете, которые задают тон в большой политике. Не для того, чтобы внедрить какой-то триумвират или ввести какую-то диктаторскую систему, нет. Но поскольку они играют такую большую политическую роль, мир должен их слушать и должен прислушиваться их предложениям. Так что им будут помогать и Япония, и Корея, и некоторые страны Европы, определенные силы в Италии, и во Франции, скажем, президент Саркози. Есть сейчас движение в Италии, во главе которого стоит министр финансов. Они движутся в том же самом направлении. Фактически последние предложения итальянского правительства полностью соответствуют тому, что я говорю. Они предлагают новое Бреттон-Вудское соглашение. В этом и состоит решение сложившейся проблемы на международной арене. Мировая система валютно-денежных отношений разваливается. Она уже готова к тому, чтобы провалиться в пучину гиперинфляции а-ля Германии 23-го года. Остались считанные недели до неописуемого кризиса. И те войска, которые Буш захочет ввести на улицы наших городов, не смогут продавить этот законопроект и только ускорит коллапс страны. Нам необходимо сотрудничать с Россией, Китаем и Индией. Нужна работа в рамках этой большой четверки, которая станет центром для объединения других государств, основной движущей силой для борьбы с оппозицией. Это в интересах населения Земли, так что почему бы нам не мобилизовать большую часть населения планеты для того, чтобы вместе решить эту проблему в интересах всей планеты, положить этому делу конец. Что же нам делать? Мы можем кое-чему научиться у президента Франклина Рузвельта, который был намного умнее этих идиотов в нашем правительстве. Правда, его и поддерживали лучше. И действительно, нужно создать то, как это называют и в России, и в Италии, и во Франции, новую Бреттон-Вудскую систему. А это ведь будет новая Бреттон-Вудская система, так как ее видел Франклин Рузвельт. Собственно, тема отличается от той, которую вел Трумэн, что Рузвельт следовал Конституции. Давайте я расскажу, в чем состояла проблема, поскольку это важно для понимания того, что происходит сегодня. Во время войны Рузвельт ставил перед собой задачу нехотя сотрудничать с Великобританией для того, чтобы разбить и нацистский режим, и ряд других чумных взорвавшихся режимов. Но основным желанием Рузвельта было устранение колониализма по окончании Второй мировой войны. Как некоторые из вас, наверное, помнят, немногие, видимо, нужно быть моего возраста, чтобы такие вещи помнить. В свое время Соединенные Штаты, пытаясь восстановить экономику после Великой депрессии, вызванной умными действиями Кулиджа и Гувера и подобных им деятелей, при помощи различных мер, проводившихся Гарри Хопкинсом и остальными, мобилизовать экономическую мощь Соединенных Штатов для того, чтобы разделаться с Гитлером и прочими в Европе. При помощи Гарри Хопкинса и других программ Рузвельта мы создали самую мощную экономическую машину в производственном плане, которой не было равных ни в одной другой стране мира. Да, мы, безусловно, зависели от каких-то своих союзников. Но фактически мы смогли победить Гитлера и справиться с другими проблемами, в первую очередь благодаря тому, что Рузвельт смог мобилизовать Соединенные Штаты. И потом он хотел уничтожить британский империализм, который был корнем всех этих проблем. В этом была суть конфликта между Рузвельтом и Черчиллем. И тогда Рузвельт совершенно четко и ясно говорил, что в конце войны, он говорил, Уинстон, в конце войны, Уинстон, не будет больше британских безобразий. Люди будут свободны, не будет больше колоний. Мы будем использовать нашу мощную военную машину, производственную машину Соединенных Штатов, того, чтобы освободить народы, дать им возможность развиваться, добиваться свободы, для того, чтобы устранить колониальный режим с лица нашей планеты, чтобы нации, народы смогли развиться до достойного человека уровня. И мы этого не сделали в конце войны, потому что Трумэн был фанатом Черчилля. Ты еще и негодяем. Он вообще там был постольку поскольку. Он был консерватором, а на Рузвельта в 44-м году начали сильно давить консерваторы, которые тогда только-только подняли голову. И тогда они этого деятеля Трумэна и ввели. И Трумэн лизал зад Уинстону Черчиллю. Тут нет никаких сомнений. Может, еще что-то он тоже лизал, но об этом история умалчивает. Так что во время президентство Трумэна мы не последовали заветам Рузвельта. Рузвельт хотел перенастроить военную производственную машину, которую мы выставили для победы в войне. Он хотел ее перестроить на благо мира, для создания всех тех товаров, которые нужны для процветания мира. Но администрация Трумэна сказала, нет, нам нравятся британцы. И в итоге она поддержала повторную колонизацию Индокитая. Вы помните, что японские солдаты содержались в лагерях для военнопленных в Индокитае. Так вот, их освободили во время революции, инициированной Соединенными Штатами, так называемым агентством ОСС. И в соответствии с британскими приказами, японцы вывели из лагерей, дали им снова оружие и сказали, оккупируйте Индокитай. Так и началась война в Индокитае, в которой мы надолго застряли в 60-е и 70-е годы. Похожую операцию мы провели с голландцами в Индонезии. Похожую вещь сделали мы и в Индии. То же самое провернули в Африке. Мы работали вместе с британцами и голландцами, чтобы повторно колонизовать планету, чтобы заново выстроить Британскую империю. И в этом состоит суть англо-голландской системы. И что дальше сделали Соединенные Штаты? Вместо того, чтобы перевести военную машину на мирные рельсы на благо других стран, мы больше ее часть прикрыли. Да, мы, конечно, собрали военные кредиты, но мы отказались от тех механизмов, которые позволили бы нам дальше избежать подобных долгов. С этого начался закат Соединенных Штатов. Он шел поэтапно. Первый этап был во время Трумэна. Следующий этап начался после смерти Кеннеди. Джонсон был напуган, он думал, ага, эта троица его следующим пристрелит прямо вот в затылок. Он что-то такое как раз говорил. Джонсон не был плохим президентом, он был просто перепуган насмерть. Потом вступил в силу фактор бэби-бумеров в 68 году. Это выгнало еще один гвоздь в гроб Соединенных Штатов и дало шанс Никсону на переизбрание. Как раз тогда, 67-68 года, у нас начался правый разворот, до сих пор не заканчивающийся. Так вот, 68 года, если мерить в чисто физических объемах производства, не в долларовом исчислении, Соединенные Штаты никогда больше не производят столько, сколько производилось. Каждый год объемы производства в абсолютном исчислении падают. Будь то в расчете на душу населения, на квадратный километр, с тех пор не было процветания для всех. Кто-то процветал в денежном плане, процветали, например, те воры, которые сейчас выступают за план выкупа плохих долгов. Но мы не совершенствовали инфраструктуру, мы потеряли несколько отраслей, например, автомобильную промышленность. Сейчас у нас существует в Америке, японская автопромышленность, прекрасно прижилась на американской почве. А своей у нас уже нету. Во всяком случае, в нормальном понимании этого слова. Японцы хорошо справляются с этой работой, но и другие народы тоже освоили автопроизводство. Нам кое-что еще тоже нужно. Нам необходимо мобилизовать производственные мощности Соединенных Штатов, станкостроение и прочее. Нужно выстроить заново всю инфраструктуру, выстроить систему железнодорожного сообщения, которая идет на смену этой сумасшедшей системе хайвеев, переделать систему речного транспорта, поставить снова на ноги сельское хозяйство, промышленность и так далее. Нам нужна новая американская традиция, а не традиция британского рабства, в которой мы сейчас работаем. И в нынешней системе американский доллар не стоит ничего. Ну, точнее, еще чуть-чуть, и он перестанет стоить хоть сколько-то. И ничто не может удержать его от падения. Нужно признать, что Министерство финансов всеми силами добивается дальнейшего падения доллара все более и более ускоряющимися темпами. Началась гиперинфляция, подобная той, что была в Веймарской Германии в августе 1923 года. И гиперинфляционная спираль будет только раскручиваться. И что же делать? Что нам делать с соглашением между четырьмя державами, которые Россия готова поддержать уже сейчас? Есть силы в Италии и Франции, которые уже объявили о своей поддержке такому договору. Ну, неизвестно, что они этим имеют в виду, но заявление уже есть. Китай будет поддерживать такой режим в том случае, если в этой структуре будет работать и Соединенные Штаты, поскольку Китай очень сильно обеспокоен стоимостью доллара в силу того, что Китай очень сильно зависит от торговли с Соединенными Штатами. Индия присоединится к этому соглашению, если Россия присоединится. И если к этой большой четверке быстро присоединятся другие государства, мы можем вести защиту должников по всему миру. Мы таким образом создадим действительно новую Бреттон-Вудскую систему. И мы воспользуемся властью международного правительства, не какого-то международного агентства, а мощь правительств, собранных вместе в рамках одной наднациональной группы, для того, чтобы создать единую систему с постоянными обменными курсами. И таким образом положим конец гиперинфляции. Мы дадим возможность настоящим нормальным банкам продолжить работу. Мы отстроим экономику, поддерживая крупномасштабные, действительно необходимые инфраструктурные проекты, требующие высокотехнологичных и сложных инженерных решений. Таким образом, мы восстановим мировую экономику. Мы создадим новые кредитные ресурсы, не дутые кредитные ресурсы, которые были в последнее время, а новые долгосрочные кредиты по низким процентным ставкам, как это было при Рузвельте. И таким образом мы решим проблему безработицы в каждой из стран-участниц. В рамках этой общей системы фиксированных обменных курсов для того, чтобы быстро отстроить производственную мощь каждого государства. Конечно, уйдет какое-то время на то, чтобы расчистить все эти завалы. Наверное, потребуется два поколения на то, чтобы полностью устранить результаты той коррупции, от которой мы страдаем последние 40 лет, того разложения. Но нужно кое-что осознать. В реальном физическом исчислении все политические решения Соединенных Штатов последние 40 лет заканчивались полным провалом. Все было ошибочно. Американская экономика, если ее описывать в физических объемах производства на душу населения на квадратный километр территории, разваливается последние 40 лет. Это же касается ее фундаментальной инфраструктуры. Начиная с бюджетного года 67-68, не было реального чистого роста американской экономики в подушевом исчислении. Это означает, что любое американское правительство, любой сбор Конгресса с точки зрения газет, журналов, средств массовой информации должно быть признано верхом идиотизма. Потому что мы упорно принимаем решения, которые последовательно ухудшают условия нашей жизни. Физический объем производства в Соединенных Штатах на душу населения сегодня ниже, чем в любом из предыдущих 40 лет. Влияние бэби-бумеров и особенно так называемых защитников окружающей среды стало одним из основных факторов этой динамики. Мы себя уничтожаем. Аналогичные вещи происходят и в Западной Европе, и в других странах. Сложилась такая глобальная ситуация, в которой наблюдается, может быть, и не явный, но при этом всеми ощущаемый переход власти в мире из Европы, из Европы и Америки в Азию. Будущее нашей планеты зависит от развития России, Китая, Индии и других азиатских стран. А это регионы, где значительная часть населения, 60-70, а то и больше процентов населения, чрезвычайно бедна. Регионы социально очень мало развиты. Это все чревато социальным кризисом планетарного масштаба с любыми возможными побочными эффектами. Но уж если мы хотим, чтобы все у нас было хорошо, нам необходимо сделать упор на крупномасштабных инфраструктурных проектах, которые за несколько поколений повысит производительные силы труда по всему миру. Следовательно, основные инвестиции в ближайшее время требуется делать в Азии, во-вторых, в Африке, южнее Сахары, это очень важно, и третьим компонентом станет развитие Центральной и Южной Америки. Соединенные Штаты Америки и Западная Европа должны сыграть мобилизующую роль. Они выступят основной точкой экономического, политического приложения той силы, которая необходима для успешного развития нашей планеты, поддержания проектов развития в Южной, Центральной Америке, в Африке и в Азии. Нужна новая миссия для человечества. У нас нет врагов в этом мире хуже, опаснее президента Джорджа Буша. Те, кто нас сейчас контролирует, британцы, англо-голландские либералы, вот эти вот деятели подталкивают нас к самоуничтожению. У нас нет настоящих врагов в Азии в масштабе государств. Нет у нас таких врагов и в Южной Америке, нет у нас настоящих врагов и в Африке, если мы своим мыслям как Франклин Рузвельт. Если мы мыслим как Рузвельт, там у нас врагов нет. Это наши друзья. А вот наше правительство — это наш враг. Так что, если американский народ готов защищать свои интересы, так как их защищают Люди из наименее обеспеченных слоев населения, представленные в Конгрессе, в Палате представителей, соответственно, может постоять за те изменения и реформы, которые необходимы. Могу вам гарантировать, что если такие реформы будут проведены, Россия будет с нами сотрудничать, Китай будет с нами сотрудничать, Индия будет сотрудничать, тогда к ним присоединится и Япония, и Корея, и другие страны. И африканские государства будут приветствовать эти изменения, потому что сейчас их уничтожает политика Великобритании. Они будут радоваться. Тогда весь мир встанет на сторону Соединенных Штатов. Давайте определимся, что собой представляют Соединенные Штаты. В современной истории человечества нам достаточно памятен период, начавшийся после времени религиозных войн 1942-1648 года, то есть между открытием Америки Колумбом и Вестфальским миром 1948 года. Так вот, в этот период те силы, которые пытались уничтожить Институт национальных государств, не добились успеха, поскольку улучшение в производственной силе труда, рост интеллектуальный, рост свобод, затронувший жителей крупных городов, был, по словам Макиавелли, основной причиной той победы, которую город одержал над противостоящими ему силами. Ну и тогда как раз враги человечества придумали движение Паоло Сарпи. Паоло Сарпи был скользким типом, венецианцем. Так вот, что он сделал? Он перевел свои деятельности из Венеции, из бассейна Средиземноморья в Северную Европу, в Германию, Голландию и Англию. Все началось с того, что венецианцы пересмотрели брачную политику Генри VIII. Ну, вы же знаете, что все там управлялось из Венеции. Они ему прислали советника по брачным делам, и он помог ему избавиться от всех жен. Он положил конец их карьере вот прямо под топором. Мол, не нужна тебе больше голова, если меня больше не удовлетворяешь. Короче говоря, силы развития, силы цивилизации перешли из Средиземноморья в Северную Европу, в Голландию и Англию. И дальше, в 1663 году, в феврале месяце, когда был заключен Парижский договор, Парижский мир, так называемый, в котором Соединенные Штаты, будущие Соединенные Штаты, порвали с Англией, поскольку тогда уже Англия стала империей и пыталась нас ограбить. Из-за этого культурного фактора, доминирующей характеристикой глобальной цивилизации, стал превалирующий английский язык и контроль англичан над глобальной цивилизации вплоть до сегодняшнего дня. Именно поэтому раскол между двумя англоговорящими народами, то есть Соединенными Штатами современными и теми, кто представляет британскую олигархию, точнее англо-голландскую олигархию, банкиры, воры, стал основной движущей силой нашей планеты. Не в смысле контроля, а в смысле развития. Именно поэтому роль Соединенных Штатов давно прописана в истории Европы, в истории современной цивилизации, практически прошита на генетическом уровне. Соединенные Штаты получили этот мандат на то, чтобы помогать другим странам мира добиваться свободы, сбрасывать иго Британской империи. В этом заключалась и цель Рузвельта, которую он неоднократно высказывал. Такой же была задача и любого нашего хорошего президента, любого настоящего патриота. Мы всегда считались угрозой Великобритании именно по этой причине. Потому что в этом состоит суть наших культурных взаимоотношений на этой планете. что Соединенные Штаты должны взять на себя эту моральную ответственность, как мы это делали уже при Рузвельте, и сказать, да, нас беспокоят способы сотрудничества с другими национальными государствами на этой планете с целью создания общества полностью независимых, суверенных национальных государств, которые будут работать на общее благо. Мы не пытаемся диктовать какие-то внутренние параметры во имя этих стран, мы просто хотим с ними взаимодействовать, как с национальными, суверенными государствами, в общих целях, целях общего процветания всего человечества. И если мы будем следовать этой политике, а не будем искать виноватых и решать, а кого мы будем бить следующим, кого нам нужно побить, так это англо-голландских либералов. Все остальные наши враги просто идиоты, которые не знают, зачем они с нами связались. Но мы-то должны разбираться. Мы должны снова, заново создать в нашей стране новое политическое движение, которое будет идти по стопам Франклина Рузвельта, унаследует заветы многих республиканцев, которые будут жить в духе того, что Соединенные Штаты — это уникальное, универсальное государство, которому дарована очень важная роль — работать на благо всего человечества. И это же принцип Вестфальского мира — на благо других. Это принцип, по которому могут существовать современные национальные государства. Если вы заботитесь о других людях, будут заботиться и о вас. Таким образом, вы создаете общество, основанное на принципах справедливости для других и для себя. Вы создаете атмосферу прогресса для других и для себя. Знаете, когда я был вскоре после Второй мировой войны в Азии, я видел, в каких ужасающих условиях жизненных, культурных существуют люди. В первую очередь из-за империализма, из-за империалистических амбиций Великобритании, Голландии и ряда других стран. Так вот, люди тогда на улицах индийских городов, например, в 45-м, в 46-м годах, подходили ко мне кули индийские, опознав меня по американской военной форме, и спрашивали, а что нам, пришлют Соединенные Штаты сельхозтехнику, дадут ли нам машины текстильного производства, чтобы мы могли перестать работать за 8 минут в день и начали нормальную жизнь. Вот так тогда воспринимались Соединенные Штаты в других странах мира, когда еще Рузвельт был президентом, ну и какое-то время после того. Действительно, Рузвельт воспринимался как носитель лучших традиций Соединенных Штатов. Он не пытался выяснить, кому же следующего, кого следующего врага мы будем побивать. Конечно, враг, и тот, кто тебе угрожает, и его нужно как-то отгонять. Но мы не пытаемся и не должны выстраивать систему взаимоотношений, основанную на конфликтности. Конечно, выстраиваемая система политических отношений должна устранять какие-то источники конфликтов, но она не должна быть выстроена на принципах враждебности. Она должна быть построена по принципам Вестфальского мира. Особенно в наших нынешних сложных условиях, во время коллапса валютно-денежной системы, Соединенные Штаты должны заставить нашего засранца президента прийти к соглашению. Точнее, прийти к соглашению о необходимости соглашения. Сейчас еще не нужно какое-то полноценное соглашение со всеми пунктами и подпунктами. Нужна договоренность о возможности дальнейших переговоров между Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Индией и другими странами, в том числе Италией и Францией. В таких условиях все эти державы вместе могут определить правильные, справедливые, фиксированные обменные курсы новой системы. Таким образом, мы можем побороть инфляцию, можем создать кредитные ресурсы, создать в крупных масштабах зачатки новых технологий, заложить основы инфраструктуры. Мы всего этого можем добиться. Только сначала нужно договориться о необходимости соглашения. И потом это соглашение должно помочь нам в борьбе с той силой, которая навязывает всему миру гиперинфляцию, и сейчас угрожает использовать американские войска для подавления тех, кто будет выступать против плана Полсона, который сам по себе может уничтожить Соединенные Штаты. Те, кто стоит за Министерством финансов, за министром финансов, их не интересуют Соединенные Штаты. Их беспокоит только их класс, их каста Уолл-стрит, каста инвестбанкиров. Их гораздо больше интересует Goldman Sachs, чем Соединенные Штаты Америки. И они хотят отомстить Соединенным Штатам за то, что они допустили банкротство Goldman Sachs. В этом корень проблемы. Тут есть еще один момент. Есть что-то такое идиотическое в экономике в целом, не только среди экономистов. Хотя, конечно, если хотите стать идиотом от экономики, нужно ее долго изучать и стать профессионалом. Нельзя быть успешным идиотом, если не станете профессионалом. Есть, конечно, хорошие экономисты в том смысле, что они делают вещи какие-то полезные, знают какие-то полезные вещи. Но когда дело доходит до базовых вопросов устройства международной системы, у нас нету нормальных экономистов, которые понимали бы, что происходит. Просто не знают. Может быть, у них хорошие намерения, они часто люди, не глупые. Что-то знают, что-то умеют делать, но они не понимают, как работает экономика. Потому что они верят в то, чему их учили в университетах. А это первый шаг к полнейшему разрушению интеллекта. Это я к чему? Как все эти идиоты, сторонники свободной торговли, не знаю, торговли кем, но явно сторонники, говорят, что все начинается с исходной точки производства. Это же бред. Экономика, во всяком случае, нормально работающая экономика, не может там начинаться. Ну, давайте в качестве примера вспомним, что было в 1910-12 годах в районе Нью-Йорка, потому что там как раз был Томас Эдисон. Как раз в это время совершенствовались электродвигатели. Были разработаны небольшие электродвигатели, которые можно было прицепить к различным механизмам, что привело в итоге к резкому взлету производительности как раз в районе города Нью-Йорка, благодаря внедрению эдисоновского метода, когда вот эти вот небольшие электродвигатели пришли на смену ременной передачи и другим видам двигателей. Других каких-то изменений не было. Ничем другим нельзя оправдать или объяснить. Это увеличение производительности. Изменилась не точка производства, изменились условия производства. Это на самом деле отражает еще одно экономическое явление. Открытие фундаментальных физических принципов приводит к росту производительных сил труда. И уже применение этих принципов, освоение все более и более совершенных методов применения этого принципа, которые нельзя отнести насчет какого-то одного механизма, приспособления или открытия, хотя да, какие-то гении эти открытия совершали, но именно применение этих открытий и их результатов приводит к резкому росту качества жизни или качества экономики. В качестве примера, что можем взять, скажем, по платным дорогам вы можете за $7 доехать из Западной Вирджинии до Вашингтона и потратить при этом 3,5 часа, и только в одну сторону. А что это означает? Это означает потерю личного времени и семейной жизни. Фактически отнимается 6 часов жизни или 5 часов в день из жизни человека. Что же произошло с семейной жизни? Что это вообще за система, в которой нужно два взрослых человека для того, чтобы поддержать хоть сколько-то приемлемый уровень жизни? Вы же уничтожаете семью. Вы создаете все возможные проблемы в семье. Создаются проблемы и на уровне семьи, и на уровне общества. Представьте, сколько времени людям приходится тратить на всю эту чепуху. Это не важно, это же личная жизнь. Она не влияет на экономику. Нас интересует только то, сколько они работают. Так вот, люди работают 8 часов в день, Потом 3, 4 или 5 часов в день они тратят на дорогу на работу и с работы. Ну, еще платят при этом за передвижение по платным дорогам. И когда и мама, и папа вот в такой ситуации работают, что же за семья-то у нас получается? Какая-то эмоциональная жизнь, какое там образование может быть? Так что основными факторами производительности труда совершенно не обязательно будут мероприятия, касающиеся самой точки производства. Самое главное – это открытие универсальных принципов и изменения в организации общества, которые могут человеку с тем же самым уровнем производительности дать возможность за счет изменения условий работы, за счет изменения технологий ему доступны, добиваться гораздо больших успехов. И именно поэтому мы должны развиваться именно в том направлении, которое полностью противоположно предложениям зеленых. Взять другой пример из области энергетики. В чем суть прогресса в энергетике? Вы, наверное, знаете, что энергию не меряют в калориях. То есть тепловую энергию можно измерять в калориях, но ее и только ее. Энергия – это плотность энергетического потока. Это фундаментальный принцип ядерной физики. Для того, чтобы перейти в определенное состояние, необходимо набрать соответствующий уровень плотности энергетического потока. Иначе переход невозможен. Так и для производства нужен определенный уровень плотности энергетического потока. Именно поэтому источники низкотемпературной энергии не могут быть заменой высокотемпературным ресурсом. Образование, делающее упор на физических науках и классической культуре, формирует более производительный ум в том же человеке или в той же популяции, в сравнении с образованием, которое такого упора не делает. Те, кто ходит на рок-концерт, обычно глупее тех, кто не ходит. У них же в голове грохочет роком, ничего не слышно. И мы каким-то образом упустили из виду, что нам нужна не абы какая инфраструктура, а совершенно конкретные виды инфраструктуры. Во-первых, эффективная система общественного транспорта, способ организации городской жизни. Они эти супергорода, в которые людям приходится ездить и 5 часов в день тратить на дорогу, на работу и с работы. Это же ужасно. Нужна лучшая схема организации общественной жизни, нужна более эффективная система транспорта, нужно больше высокотемпературных институтов. Но вообще идиотизм у нас происходит с топливом. Ну что это за бред тащить нефть из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты, даже заправлять ей наши машины? Это же бред. Высокотемпературный реактор с газовым охлаждением, вроде того, что стоит в Юрихе, или же реактор с шариковой засыпкой, позволит нам с легкостью производить синтетическое топливо из воды. Ну, понятно, что это топливо на водородной основе. И если у нас будет много крупных реакторов такого типа в разных районах страны, одним из побочных продуктов такой системы будет как раз водородное топливо. Таким образом, мы изменим всю структуру нашей топливной экономики с нефтяной уже на водородную. На этой же основе можно будет и выстроить систему теплоснабжения. И тогда все сразу станет дешевле и лучше. И при этом, что упускается из виду, практически игнорируется, так это тот факт, что производительность зависит не от того, как вы старательно работаете в точке производства, и насколько профессионально вы это делаете, хотя, безусловно, эти факторы играют свою роль. Но нужно при этом учитывать и весь контекст. И систему транспорта, энергоснабжения. Именно из них формируется среда производства. Это очень простой вопрос, по которому разошлись Лейбниц с Декартом. В большинстве стран мира сейчас экономику преподают по-картезиански, в то время как наука, настоящая наука, преподается на основе динамической концепции Лейбница. И здесь очень важно, как вы будете контролировать динамику. Так что мы можем сделать? На международной арене мы можем применить самые совершенные технологии, которые у нас есть, которые мы можем развить, и максимально широко их задействовать в инфраструктурных и образовательных проектах. Таким образом, мы создадим среду, в которую мы можем пригласить китайцев, которые живут ниже черты бедности, и производительность труда которых очень низкая, и с индийцами то же самое. И создать для них совершенно другую системно-технологическую среду. И таким образом повысить производительную силу их труда до того, как они сами разовьют имеющуюся у них базу знаний. В этом стоит наша задача. Мы, люди, живущие в тех странах, где есть эта культура, этот культ науки, должны мобилизоваться, избавиться от всей этой зеленой чуши. Это же все ложь, это все обман. Вернуться к настоящей науке, поддержать наукоемкие программы, которые мы действительно в своих странах можем себе позволить провести и использовать наши способности, наши мозги для того, чтобы эти технологии, технологические новинки передать самым бедным странам мира, например, в Африку. В Африку, особенно южнее Сахары, которая является самым крупным сельскохозяйственным регионом мира, и при этом им не хватает еды. Почему? Потому что насекомые и прочая дрянь их еду съедает. У них нет никаких систем защиты, у них нет систем распределения благ. Что же делать? Мы должны прийти и сказать, да, мы вам дадим международную систему железнодорожного сообщения, поезда на магнитных подушках. Мы построим эту систему железнодорожного транспорта в Африке как подарок. Подарок от других стран мира. Отдадим вам железнодорожную систему, поезда на воздушной подушке. Так, чтобы у вас была возможность перевозить товары из одной страны в другую. Дальше к этому нужно добавить и электроэнергетические системы. И тогда они уже с вами смогут справиться с решением своих проблем. Даже для того, чтобы развить какую-то страну, какой-то народ, можно не так, что вы приходите туда и говорите, как люди должны теперь себя вести, как они должны жить. Нет, вы даете им возможность, даете им средства для того, чтобы построить новую жизнь. Так что в заключение презентации, до того, как мы с вами перейдем уже к сессии вопросов-ответ, хочу сказать, что любое хорошее решение для той проблемы, с которой мы с вами столкнулись. А я напомню, мы говорим о новом веке обскурантизма для всего человечества. И не когда-нибудь в будущем, а еще до Рождества. На Рождество на вашей елке может болтаться ваш сосед. Такое тоже бывает. Так вот, в этих условиях есть только одно решение. И это решение – любовь к человечеству. Вот вы спросите меня, и что же делать с этой проблемой? Ну, ясное дело, не обогащая отдельных лиц. А как же мы, правда, можем помочь другим людям стать лучше и выстроить лучшие отношения между государствами? Под этим знаменем мы можем подтолкнуть государство к заключению обязующих соглашений, которые изменят характер межнациональных отношений на нашей планете. Здесь хорошим примером новых отношений станет проект разворота рек на северо-западе Мексики. Есть огромный потенциал таких проектов и в Южной Америке, и в Азии, и в Африке, где 70% населения ведут ужасающую жизнь. У них нет будущего. Они доведены почти до скотского состояния. У нас есть возможность все это изменить, если мы мобилизуемся. Мы можем взять на себя такие обязательства, выработать политику помощи другим странам. Россия готова нас поддержать, если мы сами на это пойдем. Это решено, это очевидно. Италия готова двинуться в этом же направлении и поддержать новое Бреттон-Вудское соглашение. Саркози готов вести Францию к этой же цели. Китай будет с нами сотрудничать, если не будет никаких сомнений, что этот план поддержит Соединенные Штаты. То же касается Индии и других стран. Это нужно нам всем. Потому что единственная альтернатива – это ад. Так что нельзя жаловаться на цены. Это нам необходимо. И нам нужно отказаться от этого менталитета ненависти. С кем мы враждуем, кого мы бьем, кому объявим войну. Не нужно было выгонять Мушаррафа. Мы это сделали в угоду саудитам. И посмотрите, какой позор начался в Пакистане. Нам нужна политика любви, а не конфликта, и должна быть максимально детальной. На этой платформе можно выстроить диалог между государствами. На этой платформе возможно доверие. Иначе его не будет и ничего не получится. В этом суть проблемы. Я свои предложения изложил. Мое предложение 25 июля прошлого года – это реально единственная нормальная идея на этой планете по борьбе с данной проблемой. Так что у вас либо есть смелость ее принять, либо идите ко всем чертям. Причем не я вас туда посылаю, вы сами себя там посылаете. Так что нам нужно положить конец этому законопроекту, зарубить его. Ввести защиту по банкротству для всей финансовой системы, при которой у нас будет работать то, что нам нужно. Будут работать нормальные банки в соответствии с предыдущим законодательством. Мы будем защищать эту часть банковской системы, вне зависимости, началось у них банкротство или еще нет, потому что они нужны людям. Людям нужно, чтобы их вклады защищались. Людям нужны деньги, и мы эти деньги защитим. Их защитит государство. А с другими претензиями мы разберемся позже, когда будет возможность. С какой стати мы должны платить заигравшимся спекулянтам? Что это за диктатура спекулянтов такая? С какой стати нам нужен этот дурак на месте министра финансов с его-то прошлым и заслугами? Он чуть ли не хуже Алана Гринспена. Почему мы должны слушать этих идиотов? Почему мы наделяем властью воров и дураков? Мы что, себе не можем поверить, если у нас благие намерения? Я верю американцам. Я верю тем, кто сейчас в ярости. Я не думаю, что они сделают правильные вещи, но я верю в искренность и справедливость их ярости. Потому что правительство и страна их предали. Их предал Конгресс. И действительно, проблема во многом объясняется Сенатом, как вы сегодня увидите в результате голосования. Потому что они будут футболировать законопроекты с палаты в палаты. И в конечном итоге есть опасность того, что кто-нибудь в Белом доме решит, а не вызвать ли нам войска для того, чтобы подавить возможный бунт. А то кто его знает, вдруг палата представителей его во второй раз зарубит. Это нужно понимать. У нас фашизм растет в стране. И центр этого фашистского движения прямо в Белом доме. Не нужно себя обманывать. Да, в Белом доме у нас идиот, аморальный злой идиот. Но при этом он облечен властью. И дураки дают ему этой властью пользоваться. А Полсон и его дружки будут настаивать на этом плане. Тут, извините, потенциал для диктатуры. Помните, что дед нынешнего президента Соединенных Штатов подписал приказ о внесении залога за Адольфа Гитлера, когда его партия обанкротилась в конце 1932 года. Да это же нацисты были. Дед нынешнего президента Соединенных Штатов был нацистом. Его отец, отец нынешнего президента, тоже заигрывал с нацизмом. По-дурацки заигрывал. Так что есть это движение. Только если американцы дадут ясно понять, что они такого не потерпят, я вас уверяю, что в Сенате много людей, у которых давно уже все ушло в пятки. Они только думают о том, как бы выжить. Их свое выживание беспокоит гораздо больше, чем выживание государства или человечества в целом. И они должны понять, что когда-нибудь, в какой-то момент, наступает такое время, когда, если ты пытаешься спасти свою шкуру, ты ее теряешь. Именно поэтому. Спасибо, Линдон. Здорово, что хоть кто-то знает, что нужно делать. Прежде чем мы с вами перейдем к вопросам, Я хочу отдельно поприветствовать тех, кто нас сейчас слушает в разных странах мира. Так, например, нас слушают в Африке, большая группа слушает нас в Барселоне, очень большая аудитория собралась в Мексиканском конгрессе, и к ним присоединился Квинси О'Нил, вице-председатель афроамериканской фракции Калифорнийской ячейки Демократической партии. Он сейчас находится с визитом в Мексике в составе большой делегации молодежного движения «Ларуш». Известно также и то, что в режиме реального времени нас слушают как минимум в 5 университетах в Боготе, столице Колумбии. И неизвестное, достаточно большое при этом количество людей слушает нас в других городах, о чем могу судить по количеству поступающих вопросов. Так что хочется приветствовать всех, кто нас слушает, и надеюсь, что в ходе сегодняшнего мероприятия мы сможем ответить на все ваши вопросы, даже если какие-то вопросы мы не зачитаем вслух, поскольку многие поступающие вопросы похожи друг на друга. Начнем мы с вопросов, поступивших от различных организаций, располагающихся в Вашингтоне, но будем их перемежать с вопросами, поступающими от тех, кто присутствует здесь сегодня. Как обычно, прошу вас указывать на карточке с вашим вопросом ваше имя, фамилию, организацию, в которой вы состоите, и отдельно пишите, если вы хотите самостоятельно задать свой вопрос. Даже в этом случае, пожалуйста, указывайте природу своего вопроса, чтобы мы могли правильно все организовать. Итак, первый вопрос, господин Ларуш, поступил человек, которого, думаю, легко узнаете. Итак, господин Ларуш, как вы, конечно, хорошо знаете, люди вроде бывшего министра финансов Роберта Рубина, Ларри Саммерса и прочих ведут переговоры с различными иностранными организациями о создании новой архитектуры финансовой системы полностью в духе той, о которой вы говорили. И хотя спрос на подобные решения сейчас намного выше, чем раньше, они все настаивают на поддержке этого плана выкупа плохих долгов, поскольку он даст возможность лидерам ведущих стран как-то переварить сложившийся кризис. Я понимаю, что вы не согласны, хочу слушать ваши комментарии. Если вы его поддержите, вы уничтожите Соединенные Штаты, причем очень быстро, за счет гиперинфляции, поскольку природа этого плана гиперинфляционная. Этот план можно поддержать только по одной причине. Если вы правда сильно перепуганы. А нам нужна армия Гидеона, армия бесстрашных, чтобы справиться с этой реформой. Ну, те, кто хорошо учили Библию, поймут, о чем я говорю. Нужно взять всех этих трусов, не готовых к серьезным решениям, и сказать: ну что же, дорогой трус, мы берем ответственность на себя. И, конечно, здесь есть опасность того, что у нас будет проблема, подобная Великой Французской революции, но уже в Соединенных Штатах. У нас есть эти идиоты и даже наши хорошие друзья, которые говорят: пожалуйста, будьте осторожны, давайте поддержим этот законопроект, он нас пристрелит. Так и говорят. Они говорят: да, за администрацией президента Буша есть люди, готовые использовать американские войска для того, чтобы пристрелить тех, кто будет сопротивляться этому законопроекту. Вот прямо так. Такова наша реальность. Что отражают эти вопросы? Есть люди в высших кругах, высоко поставленные люди, которые полностью согласны с тем, что я говорю. Но они отказываются бороться. Они говорят: нас пристрелят. Мы не хотим в лагерь смерти. Но если мы отправимся на тот свет, мир их никогда не простит. Точно так же мир не простит и тех, кто капитулирует. Ни один умный человек не будет так бросать вызов американскому народу. Нельзя навязать американскому народу диктатуру, потому что он вас пристрелит. Убьет. Он на это способен. Помните уроки Вьетнама и ряд других стран? Если людей сильно разозлить, они вас растопчут. Вот такое занятное поведение Палаты представителей объясняется как раз тем, что люди, которых и представляют те, кто проголосовал против этого законопроекта, уже готовы убивать. Не потому, что они убийцы, а потому, что они видят, как уничтожается, разрушается все то, что для них важно. Угроза уничтожения над этими вещами нависла. Они мирились со всем этим, прогибались, принимали эти изменения. Они говорят, да, нам не нужно высовываться, мы должны смириться. Но пришел момент, когда у них отнимают все, и это уже слишком. Вы увидите, что ярость, направленная на Белый дом и особенно Сенат, вырастет гораздо больше, чем когда бы то ни было раньше в ближайшие дни, на этой неделе и на следующей. Представьте себе настроение американского народа, прошедшего столько ложных войн. Наши дети уходили на войны, надуманные войны. Не было никакой в них потребности, не было никакой нужды развязывать эти войны. И все равно войны были развязаны, и все закончилось черти чем. Все было бесполезно. Посмотрите, как страдали люди, которые отслужили в армии, вернулись с войны. Кто-то не вернулся, а кто-то вернулся инвалидом, и теперь они не могут получить помощи. Им приходится жить в ужасающих условиях. И такие люди есть в каждом квартале, в каждом районе, каждого города. Это же видно. Неужели вы не видите эту волну ненависти, все растущую, растущую волну ненависти против Вашингтона? И этот законопроект — это уже последняя капля. Нам светит Великая Французская революция. И вы ее сами на себя накликаете, если вы достаточно глупы и не будете бороться с этим законопроектом. Нет никаких оправданий, отказу от борьбы. Нет никакого морального права с ним не бороться. Итак, следующий вопрос. Также от человека, которого вы, Линда, легко узнаете. Уважаемый господин Ларуш, мне не понаслышке известно, что вы действительно правы, и Россия будет рада провести переговоры в том режиме, о котором вы говорили, по созданию новой архитектуры финансовой системы. Однако нынешняя администрация не намерена этого делать и отказалась от такого предложения, когда с ним выступали и русские, и некоторые представители политической элиты Штатов. Встает вопрос. Несмотря на институциональную поддержку в Америке, я не совсем понимаю, как все это может заработать без поддержки американской администрации. Если это так, прошу вас все разъяснить. Да все дело в том, что человек, задавший этот вопрос, которым я глубоко симпатизирую и восхищаюсь его делами, по-своему смотрит на эту проблему. Не так, как я. Дело в том, что многие в нашей стране не со мной списываются, созваниваются, но не разговаривают. Они передают свои вопросы через посредников. А человек, который боится со мной разговаривать, слаб в политическом смысле этого слова, и не готов, не способен разрешить подобный кризис. Готов вас уверить, что я знаю о том сопротивлении, которое имеет место во Франции, но знаю я и другую сторону этой монеты. Мы сами знаем основной принцип «realpolitik». Вы помните, что политика действует по принципу горящего фитиля под хвостом. Так что не нужно верить тому, что то или иное правительство говорит. Важный вопрос, у кого под хвостом фитиль и как горячо он будет гореть. Так политика работает. В этом смысле мы видим, как развивается политическое движение в Италии, поскольку именно это предлагал итальянский парламент. И, собственно, их предложение – это то, что я называю новой бреттон-вудской системой. И Россия его поддержит. С другой стороны, есть вот эта вот проблема горящего хвоста. И если кто-нибудь поддержит этот законопроект, не будет Соединенных Штатов, не будет Европы, если она его поддержит. Если вы голосуете за этот законопроект, Соединенных Штатов больше не будет. Гиперинфляция уничтожит всю страну. Так что если вы поддерживаете Соединенные Штаты, вы должны выступить против этого законопроекта, потому что нет ничего хуже, чем потеря Соединенных Штатов и уничтожение цивилизации. Нет никакой угрозы или проблемы масштабнее этой. Если вы военнокомандующий, главнокомандующий в такой полувоенной ситуации, о которой я сейчас говорю, вы должны делать то, что требует от вас долг. Во имя настоящего и будущего человечества. И здесь не может быть никаких отговорок. Вы можете делать это дело лучше или умнее, вы можете стараться не быть кретином, избегать глупых ошибок, но работать надо. Этот водораздел пересекать нельзя. Если мы его пересечем, если этот закон вступит в силу, Соединенные Штаты перестанут существовать. Я не готов принимать такие решения. И не готов я оправдывать никого, кто такое решение примет. Если вы верите в будущее Соединенных Штатов, вы избавитесь от этого законопроекта. Если от нее не избавитесь, вы не настоящий патриот, а квасной. Раньше средства массовой информации называли Линну ЛаРуша политическим экстремистом. И тогда была такая шутка о том, что его мама, видимо, была смущена такими рецензиями, говорила, по-разному называла его сыном политическим экстремистом никогда. Ну что же, Линда, следующий вопрос поступил от одного из членов Сената Соединенных Штатов, от Демократической партии, который пытается решить, как же ему голосовать сегодня. Он говорит, сегодня я спросил своего хорошего приятеля, известного экономиста Джо Стиглица. Он очень интересно ответил. Он сказал, что есть целый ряд причин, по которым план Полсона не будет работать. Например, такая причина, что за последние 48 часов сумма в 700 миллиардов уже успела распухнуть до 1,3 триллиона. И расти она продолжает. При всем при этом он порекомендовал мне проголосовать за этот законопроект, сказав, что это очень дорогой способ купить время, необходимое нам на реорганизацию систем. Понимаю, что вы не согласны с этой оценкой, но я не знаю, как мне дальше поступать. Если действительно эта мера будет принята, можно ли считать, что мы пройдем точку невозврата? Ну, во-первых, вы с моральной точки зрения пройдете точку невозврата. Когда есть возможность победить противника, и вы решаете, нет, побеждать мы его не будем, потому что так комфортнее, тогда вы отказываетесь от возможности сопротивления. Это тоже точка невозврата. Мы сейчас либо выигрываем этот бой, либо проигрываем, и другого выбора нет. Это то, о чем мы говорили. Квасной патриотизм. А разве нет каких-то других вариантов? Вот именно поэтому я лидер, а они нет. Да, может быть, их и назначили на какие-то руководящие посты, но это не лидеры. Потому что тогда, когда нация, народ в опасности, лидер должен вывести ее из этой опасности. И здесь одного желания недостаточно. Я лидер, а остальные квази-недолидеры. Они, может, полезные люди, но им нужен сильный лидер для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Им нужно прислушиваться к тем, кто сильнее их. Это ситуация, требующая жесткой воли. Тут как на войне. Есть ли смелость для принятия решений, или вы будете искать отмазки? В этом была основная проблема Линкольна и проблема генералов при Линкольне. Именно поэтому-то он и переправлял виски Гранту, для того, чтобы найти генерала, который был бы готов воевать. Вот вам честный, смелый ответ. Это вопрос лидерства. Я демонстрирую лидерство, а вы к этому готовы? Мне нужно больше людей, готовых к лидерству. Нужны командующие, а не слабаки и плаксы. А, разве нету безопаснее выхода? Нету. Мы здесь боремся с врагами человечества. Вы что думаете, это драка в женской раздевалке, что ли? Пора уже серьезно взглянуть на вещи. Нужно здесь положить свою жизнь на алтарь спасения цивилизации. Линдон, еще один вопрос поступил от демократа, члена Сената. Господин Ларуш, когда Франклин Делано Рузвельт приступил к разруливанию банковского кризиса в 30-х годах, он четко и ясно дал понять, что выход из Великой депрессии дастся народу очень тяжело. Сейчас я склонен проголосовать против плана выкупа плохих долгов, но я не хочу врать своему электорату и говорить своим людям, что у нас есть бескровные решения, особенно если такого решения нет. И вот мой вопрос. Каков, на ваш взгляд, болевой порог вашего предложения? Боевой порог моего предложения простой. Не поддерживайте, вы будете мертвы. Вот так вот все. Просто. Это и есть вопрос лидерства. Все можно много людей отобрать, сказать, да, вот этот человек будет хорошим капралом, но вряд ли из него получится нормальный генерал. Потому что он войну проиграет. А Рузвельт ни одной войны не проиграл. Во-первых, не нужно ввязываться в дурацкие драки, если вы не испытываете в этом необходимости. Но при всем при этом, не нужно это правило перегибать и не ввязываться в драки вообще. Бывают случаи, когда нужно бороться. Не нужно их развязывать. Не нужно развязывать войны, пусть это делают ваши враги. Но так вот получилось, что наш главный враг — это наш президент. Но не в том смысле, что он намеренно нам вредит. Он просто человек неумный. И таким образом представляет угрозу Соединенным Штатам. И здесь уже и глупости его отца, и его собственный идиотизм сыграли свою роль. Во многом виноват его отец. И многие люди в нашей стране, в том числе из наименее защищенных слоев населения, сейчас держат фитиль под хвостами членов Палаты представителей. Они не богатые люди, они бедны. У них и так немного есть вещей, и даже это у них отбирают. Даже еду. Кроме того, есть у нас бывшие военные лидеры, другие заметные фигуры, которые готовы бороться и защищать наш народ. Но концентрация этих людей в политической элите чрезвычайно низка. Знаете, я много общаюсь с политиками, и они даже признавали это со мной в личных беседах. Они же софисты. Вообще вся эта культура, это культура софистики. Чем больше вы общаетесь с людьми в так называемых высших кругах общества, тем хуже их софизм. Ну посмотрите на трейдеров с Уолл-стрит. Что в этом простаке человеческого? Может, у него человеческие ценности, на которых его жизнь построена? Может, он что-то для общества делает? Да у него припадок там сексуальный на торговой площадке. Он не знает, будет у него оргазм сегодня или нет. Ну, финансовый оргазм, конечно, в данном случае. Будет ли он защищать свою страну? Готов ли он что-то отдать на благо народа, будущих поколений? Да нет, денег я хочу, денег! Надо! Кому нужны такие деньги, которые они получают золотыми парашютами? На что эти деньги нужны? Что они их бедным раздадут? Может, построить что-то, завод? У нас есть в Соединенных Штатах смелые люди, но при этом правительство у нас легитимно постольку, поскольку представляет свой народ. И поэтому во многом зависит от согласия людей. И это в первую очередь консолидированное мнение бедных людей. Не просто потому, что их больше всего, но и потому, что они больше всех теряют и меньше всех получают. Именно поэтому бедные люди обычно оказываются намного смелее богатых. Это же основной принцип христианской доктрины. Проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай. И вот бедным, которым терять нечего, и обычно ничего не получают, ну, правда, они могут потерять жизнь и цель своей жизни. Поэтому они думают в основном не о себе, а о своих детях. Здесь хочется перебросить логический мостик к еще одной важной теме. Одна из важных характеристик поколения бэби-бумеров заключается в том, что, к сожалению, таких людей, как я, моего возраста, сейчас, к сожалению, очень мало. Было бы их больше, наверное, было бы лучше. К сожалению, не так много их осталось. Ну да ладно. Была у нас система ценностей, учитывавшая несколько разных поколений. Вспомните семьи иммигрантов, бедных иммигрантов, приехавших из Европы. Приезжали они в Соединенные Штаты, проходили сложную процедуру оформления, и зачастую их навыки были очень ограничены, даже если у них были хорошие профессиональные навыки, признать их в Соединенных Штатах было очень трудно. Поэтому они работали, и многие здесь присутствующие являются и потомками как раз таких иммигрантов. Так вот, они работали зачастую в рабских условиях. Основной их целью было обеспечить нормальную жизнь уже следующему поколению своей семьи. С большими надеждами они смотрели в будущее и мечтали о том, что их дети добьются гораздо больших успехов. Так часто бывало, что первая волна иммигрантов занималась исключительно неквалифицированным трудом, а их дети или внуки становились физиками, учеными. В этом была суть природы нашей страны. И, к сожалению, это мы все потеряли. Все началось с поколения бэби-бумеров, его беловоротничковой части. Люди теперь считают, что живут для себя. Им не кажется, что в их жизни должна быть цель, которая переживет их собственную смерть. А они не понимают, что смысл их жизни состоит не в том, что они сами испытывают, а состоит в том, к чему их жизнь приводит. И те, кто так считает, и часто простые бедные люди так и считают, будут бороться, защищать жизнь своих внуков. А бэби-бумеры не будут. И мне приходится много взаимодействовать, общаться с детьми бэби-бумеров, как вы знаете. И знаю, на что они жалуются, в чем стоит их основная экзистенциальная жалоба. Они говорят, что наши родители не чувствуют себя хоть сколько-то обязаны. Говорят, у нас дети как мило, да, это еще одна замечательная игрушка. А теперь мне эта игрушка разонравилась, выброси ее. Заведу себе новую жену, заведу себе нового мужа, поменяю жизнь. Эта игрушка мне больше не нравится. Нет больше смысла в их жизни. Таким образом, мы взрастили поколение, у которого нет смысла в жизни. А смысл жизни должен быть трансцендентен в вашей жизни. Он должен учитывать и предыдущие поколения, и будущие поколения. Нужно помнить не только ваших родителей, но и более древние, так сказать, части вашей семьи. И нужно помнить, какие же обязательства брали на себя предыдущие поколения, благодаря чему вы теперь процветаете. И благодаря чему процветает современное общество, это нужно понимать, признавать и точно так же оценивайте собственную жизнь. Представьте, если вы завтра умрете, что останется вам, вашим детям, вашим внукам, что они получат? Закладываете ли фундамент их будущего? Раньше отцы или деды вели детей за руку в большое будущее и говорили: «Я участвовал в создании этого мира, и теперь я завещаю его тебе». Это по-американски. И многие бэби-бумеры потеряли такое самосознание, потеряли ощущение бессмертности, что демонстрируют их религиозные взгляды. Тем, кто нас слушает через интернет, сообщаю, что это передача в режиме реального времени из Вашингтона с конференции Линдона Ларуша. Надо сказать, что в десятках сообщений, которые к нам сейчас приходят, большинство начинается с того, что люди выражают свою гордость тем фактом, что вы американец, и с выражений благодарности вам за то, что вы делаете. Так что я хочу еще раз сейчас поблагодарить вас за вашу замечательную презентацию от лица всех этих людей, вместо того, чтобы зачитывать их сообщения. Итак, следующий вопрос поступил от 17 новых членов Палаты представителей. Вот что они говорят. Господин Ларуш, большую часть из нас избрали, поскольку мы обещали положить конец войне в Ираке. Мало кто из нас говорил, что мы крупные специалисты в финансах. Какое-то время мы уже проработали в парламенте, и, как видите, нам не удалось положить конец войне, что, впрочем, нас не удивляет. Теперь же нам приходится принять решение по гораздо более сложной проблеме, которую, к сожалению, мы не очень хорошо понимаем. Последовав вашему совету, мы изучили период с 1932 года вплоть до современного момента и проанализировали поступки Рузвельта в это время, в 1932 году. Именно поэтому мы понимаем, что хотя современная проблема намного сложнее той, что была тогда, при этом основной подход Рузвельта должен работать. Мы не говорим, что этот подход можно будет легко реализовать, он при этом представляется достаточно простым. Так что с учетом всех ваших предложений нам совершенно непонятно, как же так в нынешних условиях, когда всем понятно, что мы загнаны в угол, мы сталкиваемся с таким сильным сопротивлением данному решению. Давайте проанализируем поведение двух основных фигурантов. Были и другие, но они будут хорошим примером. Есть две свиньи, одну зовут Феликс Рогатин. Он не просто свинья, он свинья-фашист. Я на полном серьезе это говорю. Это не преувеличение. Трудно мне сказать что-нибудь добрее, на все остальное будут возражать настоящие свиньи. А второй человек, с позволения сказать, это Джордж Сорос. Приглядитесь к этой персоне. Посмотрите, в чем он признается. Посмотрите, как его отец описывает. Джордж Сорос, когда еще был подростком, работал на нацистов и участвовал в уничтожении евреев. 500 тысяч евреев были уничтожены фашистами. Их собирали в Венгрии, в Румынии, в других странах. Ну, а потом переправляли в концлагеря, лагеря смерти. В свое время Бен Хект написал книгу под названием «Предательство», посвященную тому, что когда-то Гитлер сделал предложение союзникам, сказав, что если ему переправят такое-то количество грузовиков, он откажется от идеи уничтожения евреев. И тогда нацисты собрали евреев в Румынии, в Венгрии, и это и были сомнительные евреи, поскольку они не были чистокровными евреями. Но даже в этом случае их обещали подвергнуть полному уничтожению. И тогда отец Джорджа Сорос, который всю эту историю рассказывал, решил защитить своего сына, скрыв его еврейские корни. И Джордж Сорос был мальчиком на побегушках в этой процедуре уничтожения евреев. Так что каждый раз, когда Гитлеру не привозили эти грузовики, так это Бенхехт описывает, энное количество евреев загружали на поезда и отправляли в лагеря смерти. А Сорос доставлял уведомления о том, что поезд должен отправляться. Ну, он и не только это делал. Было не только это. Мы знаем, что в таких условиях люди много чего делают. Особенно слабые и испуганные люди. Но известно, что он этим гордится. Гордится не тем, что он убил евреев, но он гордится тем, что он делал. Он гордится этим опытом. Он говорит, что этот опыт закалил его характер. Характер, конечно. Давайте изучим его характер. Джордж Сорос — это агент Великобритании. Он агент британского Министерства иностранных дел. С того подразделения, которое отвечает за Содружество Великобританское. Он получил известность тогда, когда поучаствовал в заключении Маастрихтского соглашения. Ну, когда негодяйка Маргарет Тэтчер, ее любовник в политическом смысле, Джордж Герберт Буш, продали Европу, развалив Еврокомиссию, Европейскую валютную комиссию. Они искусственным путем обвалили британские фунт стерлингов на время и продавили Маастрихтское соглашение, развалив таким образом Европейскую валютную комиссию. Сорос — это зло. Мы его знаем потому, как он себя вел в Южной Азии. Альберт Гор ему симпатизирует, что уже многое показывает. Если кто-то Альберт Гору нравится, значит он плохой человек. Ну, Альберт Гор тоже у нас недавно выступил безобразно, недипломатично, но он дегенерат. Но Сорос-то наркоторговец. Работает он в основном из стран Карибского бассейна. В какой-то момент он и Горбачева контролировал, до сих пор в определенной степени его контролирует. Он руководил операциями в Грузии и в других странах. У него огромная наркосеть, которую он заправляет из стран Карибского бассейна. И этот человек с его грязными деньгами контролирует демократическую партию. Он же не американец. Он британец. Он работает на британский МИД. Он контролирует демократическую партию. Он свинья. Рахатин от него мало чем отличается. Родословно у него другая, но поведение такое же. Он известен тем, что он сделал в Чили с Пиночетом. Помните, чистой воды геноцид, которым заправляли нацисты, попавшие в Южную Америку, особенно южную часть, как раз для целей подобных геноцидных операций. Он всем этому участвовал, это хорошо знал. Конечно, начальник у него был Джордж Шульц, что много объясняет, поскольку Джордж Шульц сам убийца. Ну и что вы ждете от таких людей? В этом корень проблем. И как это делается? Они контролируют нашу прессу. Если вы поднимете записи, посвященные президентской кампании Демократической и Республиканской партии, посмотрите, сколько денег в этой президентской кампании принес Сорос, Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, и человек Рахатина. В республиканской партии Сорос большая часть президентских кампаний в этом году финансировались на британские деньги через различные британские институты. Нас контролирует Британская империя. Зачем, спросите, приезжал британский премьер-министр сюда? Для того, чтобы получить эти выкупные деньги, больше 300 миллиардов этих денег из плана Полсона предназначено для выкупа британских долгов. Мы даем себя обдурить. Все эти агенты, работает не на Соединенные Штаты, а на наших врагов. А мы сидим, да, конечно, уважительная причина, конечно. Это же гадко. Как можно так унижаться? Как можно прогибаться в этой ситуации?
Hey, Lynn, this is a question from a Democratic member of the House of Representatives.
Вопрос поступил из Палаты представителей от представителя Демократической партии, которая проголосовала против плана Полсон. Господин Ларуш, сейчас некоторым из нас, приглашаем против плана Полсона, говорят, что наши пожелания обязательно будут выполнены, но только после того, как мы поддержим план Полсона и спасем банки. Нам говорят, сделайте, как мы просим, и тогда все остальное, предложение Хиллари Клинтон по ипотечным кредитам, HFC, комиссия по расследованию истоков кризиса, полная смена регуляторных условий, все будет возможно. Ну, я не первый день замужем, но представляется, что они, правда, готовы к компромиссу по этим вопросам. Впрочем, если я вас правильно понимаю, по вашему мнению, такое решение приведет к необоримой инфляции. При этом некоторые говорят, что гиперинфляция уже начинается. Мы уже выпустили джина из бутылки. Не знаю, что произойдет в следующие дни. Но мне кажется, что поскольку нам трудно будет удержать страну от принятия плана Полсона, хотя я все равно буду голосовать против него, хочу спросить, если нам не удастся его остановить, что же делать? Молиться. Мне кажется, что мы должны всеми силами упрепятствовать. Мне кажется, что Господь не относит симпатии к тем, кто опускает руки. Вы здесь для того, чтобы бороться. Если вы не справляетесь с своей работой, пенсии не будет. Таковы правила. Решение принимаем мы. Никто не будет держать такие обещания. Пообещать я могу все, что угодно. А получите вы, как обычно, ничего. Все, что угодно мог там пообещать. Их задача — заставить вас перестать ставить им палки в колеса. Где-то кнутом, где-то пряником. Я тебя люблю, приятель, сегодня убью, но завтра буду любить. Это ж те люди, которые приходят домой, побывав у пяти любовниц, и говорят жене, ах, как я тебя люблю. Все они такие. Нет, это все обман. Если этот законопроект примут, Соединенных Штатов больше не будет. И никаких обещаний не будет. И вы уже ничего с этим поделать не сможете. Вы потом можете прийти и сказать, ну как же, вы обещали, а скажете, извини, соврал. Но вы же должны меня понять, я был вынужден сделать, мне приказали. Та же самая проблема. Есть люди из числа самых незащищенных. Это как раз те, кого представляет наша нижняя палата. И они ясно дали уже понять, что им уже очень жарко. Тяжело им приходится. Это та реальная сила, которая стоит за палатой представителей. Простые люди. Сенату кажется, что он может абстрагироваться от этой ситуации. И они решают, ну мы потом как-нибудь разберемся. Не будет уже тогда вас в Сенате, ребята, будете в концлагере. И тогда можно будет говорить тем, кто вас регистрирует в концлагере, а я же голосовал за этот законопроект. Ну и что, дуралей? Следующий вопрос длинный и очень подробный. Впрочем, он вбирает в себя целую серию других вопросов. Так что давай я его зачитаю, а ты сам решишь, на что ты будешь отвечать. В любом случае, я тебе и текст передам этого вопроса. Вопрос поступил из Палаты представителей. Господин Ларуш, как помощник одного из демократов, члена Палаты представителей, я пытался представить ваши альтернативы своему начальнику уже не один месяц, и он, в общем, достаточно открыт к подобным предложениям, но я не смог найти достаточно детальной информации для того, чтобы справиться с теми возражениями, которыми сталкиваюсь. Особенно трудно мне было объяснить вашу идею в плане этой двухуровневой кредитной системы и фиксированных обменных курсов. 22 июля вы сказали, что необходимо повысить ставку рефинансирования с 2 до 4% для того, чтобы избежать оттока капитала из американской банковской системы. Вы неоднократно говорили, что при ставке ФРС в 2% капитал бежит из банков в форме кредитов, но при ставке в 4% капитал остается в банках. И таким образом можно выдавать дополнительные кредиты. Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Не могу найти эмпирических доказательств ухода банковских депозитов. Считаете ли вы, что при 2% ставке банки лишатся своих средств? И тогда как 4% могут изменить ситуацию? Разве массовый забор средств из банков связан не с тем, что люди боятся краха банка и не уверены в существовании системы страхования их вкладов? Во-вторых, в той же самой речи вы упоминали проблему сохранения средств в стране. Каждый день мы сводим счет текущих операций с дефицитом, так что деньги каждый день приходят в страну. Не могу найти никаких средств того, что есть проблема сохранения денег в стране, во всяком случае, до сих пор. Так что объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. В-третьих, вы также говорите, что банки собирают клиентские депозиты, и эти же средства выдают в форме кредитов. И это вроде как актив. Но мне всегда рассказывали, что банковские депозиты с точки зрения банка – это пассивы, а не активы. Но и наконец, хотя система постоянных фиксированных обменных курсов, которые вы говорите, кажется правильной, вы не упоминаете, как можно защитить такую систему от спекулятивной атаки по той или иной валюте. В этом случае центробанки потратят все свои средства на защиту этой системы. Непонятно, как с такими спекулятивными атаками можно бороться. Спасибо большое за всю вашу помощь. Текущий кризис, безусловно, подтвердил вашу правоту по всем этим вопросам. И буду очень рад поддержать ваше начинание в Конгрессе. Во-первых, нужно признать, что то, во что люди верят относительно к деньгам, абсолютно неверно. В нашем обществе, к сожалению, образование очень плохо поставлено. И здесь важно даже не только то, что люди считают о деньгах, но и то, как построена наша денежная система. Бреттон-Вудская система по Рузвельту полностью соответствует замыслу нашей Конституции. Хотя на эту тему мы многократно спорили за всю нашу историю, начиная с первого министра финансов Соединенных Штатов. Наша система – это не монетаристская система, так что вашу монетаристскую теорию можно выбросить в урну. Мы – кредитная система. Прочитайте Конституцию. Припомните теорию. И заодно разберетесь, каким мерзавцем был Джексон, когда провел свою банковскую реформу вопреки давлению Министерства финансов. Ну, мерзавцев всегда было много, но нужно помнить суть нашей Конституции, основной ее замысел и суть американской системы в сравнении с проклятой британской системой. Мы кредитная система, а не монетарная. Это значит, что деньги создаются решением Конгресса. А Конгресс дает администрации президента право выдавать деньги в форме кредитов, либо же в форме банкнот, либо же в форме тех кредитов, которые выдаются через федеральную банковскую систему локальным банкам. Такая система кредитования авторизовывается Конгрессом, но и дальше кредит, федеральные кредитные средства в форме, скажем, облигаций ФРС, выдаются конкретным банкам или даже корпорациям. Иногда Конгресс разрешает напечатать дополнительный объем банкнот. Но европейская система на американскую не похожа, поскольку это монетарная система. Это очень ясно, понятно было объяснено Генри Керри. Наша система иная. И говоря о Бреттон-Вудской системе в 1944 году, на Бреттон-Вудской конференции, на которой присутствовал и Кейнс, Рузвельт говорил о кредитной, а не монетарной системе. И после смерти Рузвельта Трумэн и сотоварищи превратили международную систему фиксированных обменных ставок в британскую систему, основанную на монетаристских принципах. Более того, она даже основана на старой венецианской системе, в которой предусматривается эмиссия денег самыми разными институтами без государственного контроля. Государство может каким-то образом пытаться регулировать, но контролировать не может этот процесс. Поэтому в британской системе деньги, денежные системы становятся независимой силой, которая может самостоятельно взаимодействовать с кредитной системой государства. Таким образом, эмиссия денег не контролируется правительством. Это одна из характеристик либеральной англо-голландской системы, которая лежит в основе Британской империи. Это система Сарпи, Паула Сарпи, северная система, основа Британской империи. С их точки зрения экономической, финансовой теории, мы наблюдаем противостояние двух систем: американской кредитной системы, системы свободы, системы политического управления. С другой стороны, есть британская система или англо-голландская либеральная система, которая основана на идее центральных банков. У нас нет центробанка, хотя кто-то пытался превратить ФРС в систему центробанка. Мы работаем по другим принципам в соответствии с нашей Конституцией. И я предлагаю переход к кредитной системе, простой кредитной системе. Соединенные Штаты имеют монополию на выдачу средств, на выдачу кредитов, в которых, собственно, формируются денежные средства. И долг американского правительства не может быть увеличен иначе, как по прямому распоряжению Конгресса. И, соответственно, правительство Соединенных Штатов может контролировать общую задолженность. Это основа нашей системы. Британская система такова, что Центробанк контролирует общую задолженность. Да настолько, что правительство даже не вмешивается в эту игру. Так что это чисто монетарная система. И когда Трумэн пришел к власти, как вы помните, он был лизоблюдом и лизал зад Черчилля при каждой возможности. Тогда опять начался империализм. Рузвельт собирался использовать кредитную систему, которая позволила бы нам перестроить нашу военную машину на мирные рельсы, для того, чтобы освободить народы от колониализма и уничтожить Британскую империю. Рузвельт очень ясно дал понять, что он хочет сделать. Уничтожить Британскую империю, признав, что Британская империя — официальный враг Соединенных Штатов. Основной вечный враг Соединенных Штатов. Мы в них не стреляем, разве что в ситуации необходимости. Мы с ними предпочитаем разговаривать, и лучший способ разговора — это дразнить их, издеваясь над их системой. У них очень смешные бывают припадки. Вы же оперируете терминами монетаристской концепции, монетаристской теории, чисто британской. А у нас есть Конституция, и когда Конгресс и администрация президента, особенно Конгресс, действует в полном соответствии с замыслом Конституции, как и положено им действовать, то у британцев просто нет шанса. Единственный выход у них — объявить нам войну. А в этом случае мы их легко побьем. Короче говоря, все эти допущения основаны на идее кредитной системы. Если мы говорим, что что-то у нас с точки зрения законодательства кредит, это кредит. Мы суверенное государство, и суверенными своими решениями создаем кредитные ресурсы. Там много чего нужно строить, кто-то говорит, у нас нет денег, и что же делать? Предположим, хочу создать новую систему железнодорожного транспорта, поезда на воздушной подушке по всей территории страны. На это нужно лет 20-25, и будет стоить это больших денег. И Конгресс может подписаться под такими бюджетными тратами. Эти деньги будут выделены в качестве целевых ресурсов в соответствии с законом. Мы построим эту систему, и что дальше? Ну что ж, такая система, такие кредитные ресурсы дадут работу многим людям. Заработают институты, люди пойдут на работу, вырастет производство, будет создано богатство, а заодно вырастет и производительность. Поскольку мы будем делать вещи, которые повысят производительность труда, о чем я уже говорил раньше. Говорил о создании основной экономической инфраструктуры сверху вниз. Если вы отказываетесь от ядерной энергетики, вы идиот. Вы уничтожаете свою возможность создавать кредитные ресурсы для увеличения создаваемого богатства. Вы можете решить отказаться от масштабных систем водного сообщения, и тогда Миссипи высохнет, ничего делать не будем. Катрина навсегда в этом духе. Так мы уничтожаем богатство страны, подрываем производительность нашего народа. А если мы инвестируем в вещи, которые повышают производительность нашего народа напрямую, создавая новые рабочие места, или же путем инфраструктурная работа, которая имеет мультипликативный эффект на производительные силы труда во всем обществе. Если я могу вас доставить на работу за час, а не за 2,5 часа, это должно сказаться на производительности вашего труда. Это же просто. Мы пытаемся увеличить производительные силы труда. Соответственно, и кредитная система должна работать не на основе каких-то фиксированных целей. Она должна основываться на наших производительных силах. Мы должны инвестировать средства, которые повысят производительные силы труда в расчете на квадратный километр или душу населения, потому что это хорошо для других стран и хорошо для нас. А если вы зеленый, страдаете вот этой вот зеленой болезнью, такой, знаете, вид плесневого грибка, тогда вам не нравятся технологии, не нравится ядерная энергетика и высокоскоростные транспортные системы. Вам нужны эти дурацкие маленькие машинки, с которыми можно спать ночью. Взять нашу образовательную систему, тот же Гарвардский университет. Вряд ли Гарвард в чем-то поможет современной экономике в плане повышения производительности. Может быть, они новый пол изобретут, это да, но с производительностью ничего не выйдет. Вот к этому я и клоню. Очень важно, чтобы у народа было ощущение общей миссии, национальной, наднациональной. Наша миссия быть в том, чтобы остаться человеком. Потому что именно это и отличает человека от обезьяны. Наука, классическая культура, совершенствование ума, совершенствование производительных сил, повышение качества жизни. Работа над целью человека в этой жизни. И инвестируя как раз в такие-то вещи, мы и можем добиться успеха. Но если нам придут эти зеленые, мы скажем, мы повысим производительность, а вас больше инвестировать не будем, потому что ваши идеи не работают. Если вы начинаете пользоваться монетаристскими терминами, я понимаю, о чем вы говорите. Но с какой стати мы должны верить в эти глупые монетаристские теории? Поэтому я и говорю, что единственный компетентный прогнозист на долгую перспективу за всю историю Соединенных Штатов, потому что я начал свои прогнозы в 1956 году. Нет никого другого в нашей стране, кто смог бы За такую долгую историю давать верные прогнозы. Почему? Есть другие компетентные люди, хорошо умеющие давать экономические прогнозы. Но я всегда прав, а они всегда ошибаются. Они говорят, а вы неверно прогнозируете, когда что-то произойдет. Я говорю, слушайте, это человеческое общество. Мы же не машины. Речь же идет о развитии производительных сил труда. О повышении этих сил. Или об отказе от этого движения. И здесь можно прогнозировать только то, как движение в том или ином направлении повлияет на общество. Я никогда не ошибался. Всегда был прав. С точностью до миллиметра. Так и в прошлом августе, и в июле, так оно и было. Неоднократно я оказывался прав. Никто в этой стране не мог верно спрогнозировать то, что я прогнозирую. Но, может быть, потому что они не прогнозируют. Они чем-то другим занимаются. Может быть, то, что они делают как-то полезно в других вещах, но с точки зрения экономики это абсолютно бесполезное занятие. Взять простой факт. С 68 года до нынешнего момента. Посмотрите на физические объемы производства Соединенных Штатов в 67-68 фискальном годах, финансовых годах. И все годы с тех пор. Так вот, как мы уже говорили, с тех пор все разваливается. Производительность падает. Кто принимает решение? Правительство, вы скажете. А кто в правительстве? Конгресс, например. Советники с Уолл-стрит. Люди из Гарвардской бизнес-школы. Грязной бизнес-школы. Каждый раз, когда они голосуют за какое-то политическое решение, новую программу, все становится еще хуже. Все глубже. Дерьмо, в котором мы оказываемся. Почему я хорошо прогнозирую? Потому что я не верю в это фуфло. Мы пользуемся критериями в Конгрессе, который в течение 40 лет поддерживал высоко планку провала и катастрофы. Но кто-то приходит, слушайте, а вам вообще нужно по правилам играть, нужно правильно подходить к деньгам, к задолженности, к деятельности банковской системы. Слушайте, зачем вы применяете эту методологию американской экономики? Чем это чревато? Тем, что мы видели последние 40 лет, развалом. Ну, 40 лет это, конечно, не вечность, но 40 лет это все равно впечатляющая цифра.
Okay, Lynn, this question has been submitted by
Этот вопрос поступил от главного редактора одного политического, крупного политического журнала в Вашингтоне, который раньше был колумнистом в Business Week. Свою записку он начинает с цитаты из Блумберга от 29 сентября. ФРС закачает дополнительно 630 миллиардов в глобальную финансовую систему, наполнив банки наличностью для того, чтобы минимизировать воздействие худшего банковского кризиса со времен Великой депрессии. Он продолжает. Господин Ларуш, пока массы отвлечены всей этой историей с планом Болсона, триллионы долларов уже закачиваются в финансовые пузыри. Средства массовой информации так говорят, как будто к ним не принадлежит. Изо всех сил пытается осветить все детали так называемого плана выкупа плохих долгов и отказа Конгресса его ратифицировать вчера. Освещение этих событий вызвало яростный отклик у широких масс населения, истерию на Уолл-стрит, и это дало возможность газетчикам посчитать, что они полезным делом занимаются. Но на самом деле, пока все это происходит, реально огромные средства закачиваются в Уолл-стрит, в сравнении с которыми 700 миллиардов плана Полсона представляются сущей мелочью. Таким образом, ФРС пытается поддержать ослабевшие инвестбанки в ущерб налогоплательщикам. Но об этой программе никто ничего не говорит. Совершенно не попав на радары, так сказать, средств массовой информации, в шумихе вокруг плана Полсона, была история, новость о том, что на прошлой неделе ФРС каждый день закачивал 188 миллиардов долларов в форме чрезвычайных кредитов. Это означает, что за 4 дня ФРС закачала всем ровно столько же денег, сколько сейчас обсуждается Конгрессом. И когда Конгресс отклонил предложение, ФРС сказала, что добавит еще 630 миллиардов. Представляется, что ФРС ведет себя как национальный банк, выдающий свои огромные ресурсы на помощь Уолл-стрит. Но на самом деле Федеральная резервная система уже не федеральная, и резервы у них тоже сомнительны. Все триллионы, которые были отданы банкам, были созданы из ничего, из воздуха. Когда ФРС отдает деньги банкам через систему репо или через кредитный аукцион, на самом деле деньги не уходят из заказников ФРС. Реально создаются электронные деньги. Это создание денег из ничего. Но при всем при этом широкие круги общественности попадут потом из-за этих денег, хотя никто этого пока не признает. Соответственно, встает вопрос, как же им это все удается, и чем тогда это спасение банков отличается от плана Полсона? Предлагаю опять военную терминологию, а не терминологию бухучета. Ну, есть здесь мерзавец по имени Майкл Милкин, который руководил крупной организованной группой преступников в 70-80-х годах и в итоге попал в тюрьму. Когда произошел крах на Уолл-стрит в 87-м году, в октябре 87-го года, как раз после него пришел Алан Гринспен. И скажу вам, что Алан Гринспен превратил методы Майкла Милкина в кровь и плоть Федеральной резервной системы. О чем речь идет? Это же игрушечные деньги, это подложные долги. Есть хорошее решение для этой проблемы. Что там происходит? Они заключают соглашение о том, что кто-то кому-то должен. Я вам буду столько-то в год платить. Ну, знаете, тут кто-то спрашивает, а сколько тогда? 7% ставка, 8% ставка. Дальше стоимость этого соглашения можно взять как мультипликатор. Я дальше говорю, ага, тут у нас есть актив, привязанный к такой-то процентной ставке. Ну, и дальше можем капитализировать это, присвоив ему стоимость, скажем, в один раз превышающую стоимость ежегодных выплат. Именно это и предложил делать Алан Гринспен. Таким образом, он нарушил федеральную конституцию. Ну и ФРС, поскольку она пользуется этим видом, также нарушает конституцию, нарушает правила кредитной системы. Эти деньги с юридической точки зрения не имеют ценности. И когда я говорю о реформе, я и не имею в виду работу в этой системе, созданной Майклом Милкиным, точнее, Аланом Гринспеном по заветам Майкла Милкина. Я считаю, что единственное, что мы можем с ними сделать, так это посадить их в тюрьму. Потому что это ложь. Это абсолютно ненужные, пустые деньги. Это не просто мусор. Это вредный мусор. Токсичный мусор. Потому что тот, кто потребует выплаты этих денег, получит их уже реальными деньгами. Это же деньги из монополии. игрушечные деньги, которые при этом конкурируют с настоящими, реальными, юридически законными деньгами, одобренными ФРС и федеральным правительством. К сожалению, федеральное правительство давно уже не контролирует ФРС. Ее контролировал Алан Гринспен и его дружки из Лондона. Это же афера, воровство, которому нет никакого юридического оправдания. С какой стати мы должны за это платить? Но мы же система, где торжествует закон, поэтому мы не просто не платим им эти деньги, в исключении случая, когда доказано, что деньги получены криминальным путем. Мы запускаем процедуру реорганизации по банкротству. И дальше мы с вами возьмем ту часть, которой мы не сомневаемся, и дадим ей возможность работать. Мы увеличим эту часть, при этом уменьшим другую часть, поддельную часть, которая в это время, кстати, не будет собирать никаких процентов. Таким образом, мы от нее постепенно избавимся. То, что с нами сделали за последние годы, особенно с 1671 года, было преступлением против народа, практически преступлением против человечества. Посмотрите на те страдания, которые эта система вызвала. Все это воровство у народа, разложение общества, разложение молодого поколения. Разве это не преступление? Но мы же не выводим этих людей, не расстреливаем их, мы же не нацисты. Мы говорим, пожалуйста, если вас не затруднит, зайдите в эту комнату, здесь вам предстоит прожить несколько лет, вас будут кормить, заботиться о вас, у вас будет доступ к медицинским услугам, вы получите все, что вам нужно. Мы просто не будем отдавать вот эти вот ваши поддельные деньги. Но еще мы посмотрим на те активы, которые, кажется, у вас есть в результате этих ваших поддельных денег, и посмотрим, может быть, они на самом деле не ваши, может, они принадлежат тем акционерам, которых вы ограбили. Ну, вот так вот и нужно поступать. Если вы вот так вот проставите все по полочкам, ваша голова будет чиста, все будет понятно. Деньги — это то, что законно, и законность определяется Конституцией. Но мы должны всегда быть справедливы. Но если кому есть что сказать действительно по делу, мы таких людей слушаем. Ну, безусловно, есть тоже, может быть, какие-то провисы, но проявите терпение. До всех дойдет очередь. На то, чтобы все это разрулить, нам потребуется меньше времени, чем вам потребовалось на то, чтобы все это украсть. Линдон, тут вопрос пришел от политического консультанта и специалиста по опросам общественного мнения. Как вы хорошо знаете, Конгресс с удовольствием бы поставил свой штампик на плане Полсон до того, как об этом узнает электорат. И многие члены Палаты представителей проголосовали против этого плана в понедельник, поскольку боялись реакции своего электората. Забавно, что, несмотря на их поведение, наши опросы показывают, что уровень одобрения Конгресса упал ниже 9% по результатам этого голосования. Представляется, что эти ребята оказались в таком же положении, что и финансовая система. Их песенка спета вне того, будут они как-то поступать или нет. То есть есть, конечно, какая-то садистическая прелесть в этой ситуации. Но все же представляется, что вот эта вот среда, похожая на суд Линча, тоже может быть опасной. Хотелось бы узнать, что вы думаете. Конечно, это опасное дело. Я уже это говорил. И откуда идет эта опасность? От разъяренных людей? Или от тех, кто недостаточно еще разъярен, чтобы положить конец этому безобразию? Как я уже неоднократно говорил в последние дни, у нас на руках ситуация, подобная той, что была накануне Великой Французской революции. С одной стороны, есть люди разъяренные, потому что они знают, что у них все отнимают или уже отняли. Почему не положить этому конец? Почему вы не защищаете людей? Вы же правительство. Вы должны их защищать. Почему вы допускаете все это? Посмотрите, что произошло с людьми. Посмотрите, что произошло с темой здравоохранения. Посмотрите, что произошло с рабочими местами. С общественной жизнью. Людей ограбили. Поэтому они в ярости. И они знают, что их ограбили, поскольку они видели, как работает Конгресс последние два года, с февраля 2007 года. Ведь Конгресс не сделал ничего. Их ограбили. И те, кого выбрали во время последних выборов в Конгресс, они, подобно тем, кто уже присылал свои вопросы, признают, что их предали при режиме Нэнси и Пелоси. Их просто заблокировали. Посмотрите, что они уже потеряли и теряют сейчас. Ведь ничего же для этих людей не делается. Ну и с другой стороны, есть вот эти вот ребята. Это же вообще характерно для правительств на грани краха. Есть вот эти мерзавцы, воры, мошенники и так далее. И дальше они говорят: слушайте, не надо вот мешать, неужели вы не понимаете, нужно больше терпения проявить, времени больше нас. Проявите терпение. Нельзя так себя агрессивно, оскорбительно вести. Вы оскорбляете этих людей. Надо вести себя хорошо. Терпение проявите. И они сейчас теряют все, что у них есть. Так когда же выходить на улицу? А нам не нужно выходить на улицу. Мы уже на улице. Я уже вышел на улицу за вас. Я здесь своей жизнью рискую. Они готовы убивать таких людей, как я. И я им говорю: убейте меня. Я вас не признаю. Если я бросаю вам такой вызов, если люди, подобные мне, обладают смелостью для того, чтобы выйти против вас, может быть, и другие найдутся. Но потому что нужно уметь отстоять свою позицию. Знаете, что продолжилось с Герхаузеном? Немецкий банкир, французы его убили по санкции Маргарет Тэтчер и Джорджа Буша. Но это привело к падению канцлера Коля, и с тех пор Германия находится в рабском положении в результате тех самых Маастрихтских соглашений, навязанных Джорджем Бушем, отцом нашего нынешнего идиота, ну а также навязанным Франсуа Миттераном, мой старый друг, ну, он, правда, сейчас мертв, туда ему и дорога. С этим нам и нужно бороться. Но бороться нужно по-умному. Нужны лидеры, те, кто знают, какими средствами нужно бороться. И нужно бороться не ради мести, а ради решений. Потому что за месть лучше не бороться, надо бороться за справедливость. И если вы занимаете руководящие позиции, подобные мне, подобные моей, вы должны понимать, что да, каждый должен делать свою работу. Я должен вести за собой людей, поскольку я знаю больше. Точка. Хочу отдельно отметить, что многие решили послушать наше сегодняшнее выступление только потому, что члены нашего движения вели активную работу на улицах наших городов, рассказывая о деятельности нашей организации. Так что если вы когда-нибудь захотите присоединиться к нам и провести эту образовательную работу на улицах, поверьте, мы будем очень рады вашей помощи. Ну что же, Алина, следующий вопрос поступил от одного чернокожего сенатора. И говорит он следующее. Может быть, вы знаете об этом, Линдон, пишет он. На прошлой неделе, когда собралась фракция чернокожих депутатов американского конгресса в Вашингтоне, не было ни одной секции по финансовому кризису. Все, что у них было, так это семинар, где можно было спросить совет о том, как рефинансировать ипотечный кредит. 28 сентября я слышал, как кандидат от партии «Зеленых» Синтия Маккини заявила, что во время урагана Катрина 5000 человек были лишены жизни. По ее словам, в основном это были чернокожие, заключенные в различных тюрьмах. Большинство из них просто бросили умирать в тюрьмах. Когда я это услышал, я подумал, ну вот, пожалуйста, Синтия в своем ключе. Но теперь, глядя на то, как наше правительство реагирует на нынешний кризис, я начинаю задаваться вопросом. Может быть, настало время черному населению Соединенных Штатов озаботиться этими явными попытками геноцида? Вы говорили о том, что администрация Буша была готова использовать войска против населения страны. И сейчас я очень хочу понять, говорили ли вы это в метафорическом ключе, использовали это как гиперболу или имели в виду это вот в прямом смысле. Именно так я это имел в виду. Может быть, так оно еще не произошло, но к этому уже все подготовлено. Причем подготовка ведется так, что ни с чем ее спутать невозможно. И я не один это наблюдаю. Именно поэтому некоторые люди напуганы, о чем мы сегодня с вами уже слышали. Высокопоставленные люди, зачастую очень высокопоставленные, правда напуганы. Они боятся, что их отправят в концлагеря или пристрелят из-за всех этих проблем. Угроза реальна. И если мы вспомним, чем занимался дед нынешнего президента, который помог нацистской партии с деньгами во время банкротства и позволил Гитлеру стать немецким диктатором, я думаю, понять будет совсем нетрудно, что же именно происходит в некоторых частях нашего правительства. Могу вам сказать, что если правительство пойдет в этом направлении, оно не выживет. Такое с американским народом делать нельзя. Они будут бороться жестче, чем иракцы. И яростнее, чем вьетнамцы. Хотите начать такую войну? Вы ее не выиграете. Может быть, вы разрушите Соединенные Штаты, но выиграть эту войну вы не сможете. Вас уничтожат. Так что лучше сразу отказаться от этого дурацкого плана выкупа. Хочется понемножку начать прогонять и вопросы, поступающие из других стран. Например, у нас есть вопросы от мексиканских конгрессменов, из Колумбии, из Аргентины, других стран. Так что давайте частично разберемся с этими вопросами, потом вернемся к американским. Этот вопрос пришел из Мексики. Господин Ларуш, как же вам удалось предусмотреть, спрогнозировать этот кризис еще в 70-х годах? Ну, знаете, я на этом деле давно уже. Я, собственно, начал свои экономические исследования и столкнулся тогда с работами Бернарда Римана. И его работы мне позволили понять те экономические проблемы, которые до этого мне были совершенно не ясны. В свое время, в 50-х годах, я был очень хорошим консультантом по вопросам управления. У меня получалось очень хорошо. Однако у меня именно из-за этой работы возникли проблемы с некоторыми консервативными заведениями в американском правительстве, поэтому мне пришлось бросить консалтинговую карьеру, а то у меня уже на хвост село ФБР. Короче говоря, я подобные долгосрочные исследования проводил, основываясь на тех умозаключениях, которые я уже изложил. Короче говоря, я анализировал экономические процессы с точки зрения физической экономики. Важно помнить, что экономика не основывается на стоимости денег. Ведь деньги — это просто инструмент кредитной политики правительства, поскольку сделки, транзакции происходят и между индивидами, и между индивидами и институтами. И, соответственно, нельзя просто предписать, какими должны быть цены или как цены должны определяться. Что можно сделать, это создать так называемую систему свободной торговли, как мы ее обозвали в 50-х годах, в которой будут предусмотрены возможные минимальные и максимальные цены. Такой вид защиты интереса. Так, например, Кеннеди в свое время продавил законопроект о защите инвестиций, капитальных инвестиций. Таким образом, если компания инвестирует, скажем, свои нераспределенные прибыли в покупку какого-нибудь станка, тогда та часть этих прибылей, которая идет на покупку станка, облагается гораздо меньшим налогом, чем та, которая могла бы потрачена, скажем, на покупку акций на открытом рынке. Здесь идея заключается в том, чтобы использовать контроль федеральных властей над созданием и регулированием денежных средств для того, чтобы направлять денежные потоки в нужном направлении, так чтобы страна получала больше того, что ей нужно, и меньше того, что ей не нужно. Такая вот защита по типу протекционистской системы. Скажем, если американская компания создает какую-то, развивает какую-то полезную для страны отрасль, мы не позволим каким-то демпинговым практикам выдавить эту компанию из отрасли. Мы эту компанию будем защищать. Если, скажем, гражданин Соединенных Штатов инвестирует свои средства во что-то полезное для страны, мы не дадим тогда никому прийти в нашу страну и выдавить своими демпинговыми ценами этого игрока. Это нечестно и по отношению к иностранцам. Как мы сами видим на примере Китая. Китай сегодня столкнулся с кризисом, вызванным благоволением западных стран, которые дали эту возможность Китаю. Но какую цену платит Китай? Китаю что-то дали, а что-то не дали, удержали. И Китай должен теперь производить по ценам, которые не может оплатить собственное население Китая. Поэтому получается, что теперь Китай во многом зависит от крупного американского бизнеса. Так что мы экспортируем деньги в Китай, в китайскую промышленность, и этих денег уже недостаточно для того, чтобы удержать Китай на плаву. В Китае огромное количество бедных, это вообще азиатская проблема, распространенная. И что-то разве делается для того, чтобы позволить им увеличить собственные богатства? Китай требует инвестиций местные сообщества в свои промышленность. Но денег из Штатов он получает недостаточно. И они получают при этом меньше, чем получила бы американская промышленность. Но таким образом китайская промышленность подрывает возможные позиции американской. Но и при этом они получают от производства меньше, чем получила бы производство Соединенных Штатов. Таким образом мы добиваемся снижения доходов по всей планете, не только в денежном исчислении, но и в физическом исчислении для каждого человека. Так что в Китае, да, есть свои миллиардеры из числа членов коммунистической партии. Но при всем при этом Китай пребывает в ситуации серьезнейшей угрозы, связанной с огромной зависимостью Китая от Соединенных Штатов. То же самое мы наблюдаем в Индии, это же следствие британской политики. Так что протекционистская система, призванная бороться с такими проблемами, должна быть нами серьезно рассмотрена. Нам нужна система взаимных привилегий. То, что в 50-х годах называлось системой справедливой торговли, в рамках которой мы договоримся с другими государствами об объемах так называемой справедливой торговли. Как это делается? Мы рассматриваем какую-нибудь часть планеты и подсчитываем, что конкретно в этом регионе нужно, какие навыки, какие ресурсы для производства товара определенного качества. И эту величину мы берем как справедливую цену. И дальше любая страна, которая хочет конкурировать с данным производителем, может конкурировать с ним по этой цене. Также можно ввести и другие протекционистские меры для того, чтобы удержать отрасли от бегства в другие страны, поскольку это приводит к коллапсу экономики. Другими словами, нам нужно создать систему справедливой торговли, найти международные кредитные ресурсы для поддержания евразийских крупномасштабных проектов в области энергетики, в других отраслях, и дальше все это защищать. Соединенные Штаты будут защищать интересы Китая и параллельно будут обеспечивать защиту интересов американской промышленности. То же самое касается и России, и Индии. Таким образом, у нас будет протекционистский мир, основанный на справедливой оценке того, что реально стоит производство товара определенного качества. И тогда физические затраты лучшего производителя можно взять за стандарт, стандартную цену, которую мы найдем методом проб и ошибок. Так, собственно, и сложится система взаимовыгодной торговли. Как она в свое время сложилась, когда приходили из разных компаний производители, говорят, да, вот это вот справедливо. Ну, ее не всегда использовали правильно и по-честному, но это уже вопрос компетентности и эффективности правительства. Вопросов здесь может быть, конечно, много, но я думаю, что это справедливый и верный ответ. Здесь еще у нас один вопрос пришел из Мексики. Знаете, сейчас в Мексике говорят, что то, что сейчас происходит в Штатах, это американский аналог ФОБАПРО, то есть банковский фонд по защите сбережений. А это в свое время была крупная история по спасению обанкротившихся мексиканских банков в 90-х годах. Что вы скажете? Знаете, я в свое время работал с мексиканским президентом Лопесом Портильо. Особенно много мы с ним работали весной 82 года. Ну и до того приходилось работать с мексиканскими властями. И тогда мы разработали хорошую реформу для Мексики. Но потом прислали Киссинджера, чтобы положить этому конец, зарубить все на корню. Ну и с тех пор, из-за этого Мексика страдает до сих пор. Сейчас интересная ситуация складывается. Мы из Мексики привезли огромное количество рабочей силы, существующей практически на рабских правах и условиях. Ну, затем по идеологическим, экономическим причинам мы решили отправить этих людей обратно, поскольку мы сказали, что у нас нелегально работает. Ну вот сейчас приходится глядеть реальности в глаза, и вот в регионе Плино в Мексике приходится делать то, что давно уже следовало сделать. То, что мы начинали когда-то делать при Лопесе Портильо, его правительстве. Потому что иначе мы не сможем обеспечить безопасность в своем полушарии, безопасность наших границ. Мы должны сотрудничать с правительством Мексики по этому проекту. Мы должны задуматься над тем, что можно сделать, когда людей выбрасывают из Соединенных Штатов в эти районы Мексики, северной Мексики в первую очередь. Это же большая задача — найти новую работу, нормальную работу, которая принесет пользу Мексике и самим этим людям. Как мы раньше это обсуждали как раз с Лопесом Портильо. Есть способы решения этой миграционной проблемы. Но для этого требуется сотрудничество между Мексикой и Соединенными Штатами в наших собственных интересах. Но что ж хорошо для Мексики, хорошо и для нас. Мы это должны знать. Снова появляется этот проект. В кризисной ситуации происходит подъем в Центральной Америке, в Мексике. Ну, Мексика, конечно, не Центральная Америка, она, строго говоря, все-таки Южная Америка, там есть существенное отличие. Так вот, появляется это течение к отстройки, восстановления. И в Соединенных Штатах нужно уже окончательно ощутить эту потребность в тесном взаимодействии с этими странами и группами стран в рамках совместных проектов на благо всех заинтересованных государств. Нам нужна стабильность. Нам нужна стабильность, достигаемая путем экономического прогресса и инфраструктурных проектов. Также нельзя забывать и проблему с наркотиками, связанную опять же с тем же самым Джорджем Соросом, крупнейшим или одним из крупнейших наркобаронов. Это в интересах Соединенных Штатов. Вне зависимости, предложит нам это Мексика или нет. Особенно тогда, когда мы выгоняем мексиканцев, мы должны использовать появившиеся возможности на благо Мексики. Ну и параллельно это скажется положительно на наших отношениях с Мексикой. То же самое касается наших отношений с другими странами этого полушария. Мы должны вернуться к концепции Франклина Рузвельта. Это наши соседи. И наш микрорайон будет жить так, как мы относимся к своим соседям. Мы должны вместе сформулировать общие цели и вместе решить сложившиеся проблемы.
Lynn, the next question comes from an official in Argentina. Hello, Mr.
Lynn, следующий вопрос поступил от чиновника из Аргентины. Здравствуйте, господин Ларуш. Передаю вам привет из Аргентины. Большинство резервов Центрального банка содержится в валюте, в первую очередь в американских долларах. Помимо ваших предложений по реформированию международной финансовой системы, хочется узнать, какие меры должны предпринять отдельные правительства, поскольку сейчас старая клячья финансовой системы Джорджа Сороса продолжает свою черную работу в Южной Америке, странах испаноязычных. Нам здесь нужна глобальная система, которую мы можем создать без сотрудничества с Россией и другими странами. Сотрудничество между Штатами и Россией абсолютно необходимо для того, чтобы наладить этот межнациональный диалог. Если уж мы с вами исходим из того, что диалог между Россией и США будет основным, ключевым элементом сотрудничества. Дальше нам нужно оценить различные регионы. Вот, например, Африка очень важный регион. Британцы убивают африканцев. Мы должны выбросить британцев из Африки. Нам нужна отработанная политика по работе с европейскими, азиатскими странами. Мы уже очень плотно работаем с Китаем, особенно с восточными провинциями. То же самое касается и Африки. Нам нужны проекты по развитию Африки. Нам нужно выстроить систему, протекционистскую систему на благо Африки. То же самое касается Южной Америки. Во многих смыслах, культурном и прочих смыслах, это очень близкие нам народы. Именно поэтому нам нужно разобраться, какие стандарты и системы с фиксированными обменными курсами потребуется для работы с этими странами. Нам необходимо договориться о справедливом соотношении обменных курсов, поскольку эта система с фиксированными обменными курсами должна быть увязана и с крупномасштабными проектами по развитию, крупномасштабными инфраструктурными проектами. И понятно, что внешняя политика, опять же, должна быть выдержана в духе Вестфальского мира, в духе выгоды для других. Соединенные Штаты стратегически должны считать своей целью принесение пользы другим странам. Так когда-то и было. Когда-то Соединенные Штаты были лучшим другом большинства стран. Это в фундаментальных интересах США. Это логичный вывод из Вестфальского мира. Это обязательная вещь. Поэтому мы должны отправиться в эти страны и заявить, мы пришли для того, чтобы узнать, что вы хотите, и помочь вам добиться поставленных целей. Такой должна быть наша внешняя политика. С такой внешней политикой мир будет безопасным. То же касается Южной Америки. Мы уже нанесли на карту крупные проекты в Южной Америке, инфраструктурные проекты в области речного транспорта и так далее. Мы знаем эти проекты, может быть, не в деталях, но в общих чертах знаем. Я лично их знаю. И это все нам необходимо сделать, в том числе и в Африке. В Африке, в Азии и в других регионах.
Okay, we have time to take at least a few more questions. Lynn, this question,
у нас есть время еще как минимум на несколько вопросов. Сейчас я составлю несколько вопросов в один, поскольку целый ряд вопросов поступил от активистов из разных штатов США, которые участвовали в кампании Хиллари Клинтон. И сейчас они пытаются отстаивать демократические принципы в рамках партии демократов. Вот такой они задают вопрос. С него я, пожалуй, начну, а потом добавлю к нему отдельные элементы из других вопросов. Получается следующее. Наблюдал я омерзительную роль, которую сыграли Нэнси Пелоси и Харри Рейд, продавливавшие этот выкуп. И встает вопрос, где же настоящие подлинные лидеры нашей партии? Конечно, приятно, что палата представителей проголосовала против плана Полсона, и многие из проголосовавших были демократами. Я слышал, что многие люди, которые мне нравятся, которых я уважаю, выступали на тему всех недостатков этого плана и объявляли, что они при этом собираются его поддержать. Хочу узнать, куда же делись подлинные лидеры, почему они молчат? Но кто-то же, кроме вас, должен понимать, что же происходит и что нужно делать. Если вы и раньше нас слушали и участвовали в этих диалогах, вы, наверное, уже поняли, в чем состоит проблема. К сожалению, людей маловато, уверенных в себе, достаточно темпераментных, чтобы стать лидерами в такой ситуации. И моя задача состоит в том, чтобы задать парадигму, пользуясь которой другие смогут хоть сколько-то в этой ситуации разобраться. Я должен стать образцом для подражания, поскольку, как вы, наверное, видите, демонстрируют многие поступившие вопросы. Вот вы видите, что лучшие лидеры, которые у нас есть на руководящих постах, реально не призваны руководить и не могут это делать нормально. Поэтому мне задают эти вопросы. Они все время говорят «да, но, да, но, да, но». И мне приходится, и это в моем-то возрасте, задавать стандарты лидерства для нашего народа, поскольку я не знаю никого в нынешней политической среде, кто может сделать то, что делаю я, кто справится с этой задачей. В моем возрасте трудно что-то еще, кроме этого, делать. Но выхода у меня нет. Я надеюсь, что, выполняя эту работу, я буду способствовать выходу на первые роли тех, кто может стать лидером, хотя чей лидерский потенциал пока не был раскрыт. И думаю, что в основном это будут люди в возрасте от 25 до 35 лет. Но часто люди постарше играют какую-то важную роль, но бойцовский дух обычно берется у людей этого поколения, поскольку они молоды, они полны сил, и они хотят расти. Они не удовлетворены тем, что у них есть, как кто-то неверно считает. Так что развитие вот этого корпуса, этого пула 25-35-летних и более молодых людей, это наша надежда в плане лидерства. Я, конечно, сделаю все то, что я должен сделать. Я вынужден, к сожалению. Но я надеюсь, что пока я буду работать, кто-то еще найдет в себе силы и смелость к действиям. Еще поступил вопрос от человека, который отвечает за разработку стратегии партии демократов. Господин Ларуш вскоре после обеих конвенций обеих партий вы заметили, что текущие кандидаты не обязательно будут теми же кандидатами, с которыми мы выйдем на выборы в ноябре. Тогда это казалось смешным. Но сейчас, как мне сообщают, среди ведущих республиканцев пошли разговоры о смещении Сары Пейлин. И я так понимаю, что это может быть очень серьезным шагом. Не знаю, удастся ли им это, но хочется услышать, как вы прокомментируете подобные разговоры, поскольку, мне кажется, прецедентов такого не было. Не знаю. Может быть, ей здесь противостоит Орден Лося? Может, североамериканские олени? Она боится, что они начнут отстреливаться? Или, может, ей кажется, что их имидж рогоносный и сейчас повредит ее новой инкарнации? Да нет, это все старая проблема. Недостатка лидеров. Знаете, я должен был раньше сказать, давайте сейчас скажу. Я стараюсь развить лидерский потенциал в молодежи. Особенно среди молодых людей в возрасте 20-30 лет. И мы, кстати, очень многому научились в процессе этого обучения. Мы добились какого-то научного подхода. И мне кажется, что те, кто участвовали в нашей работе в течение какого-то времени, лучше справляются с учебой в различных университетах, чем те, кто не участвовал. И для того, чтобы была уверенность, нужна компетентность. А компетентность берется только тогда, когда есть какой-то навык ее развития. И мне кажется, что если есть надежда для нашего народа в долгосрочной перспективе, она заключается в том, чтобы развивать это поколение 25-35-летних, сделав для них упор на строгих науках и классической культуре. Ну, мы кое-что делаем в музыкальном плане, например. Мы сделали изучение классической музыки важной частью развития молодежного движения. Были у нас самые разные проблемы, трудности, но я лично курирую этот проект, и бывает очень интересно. Совсем неплохо, кстати, все получается. Иногда мы делаем вещи, которые больше никто не делает, хотя, казалось бы, должны бы. С точки зрения физических наук, к сожалению, наши университеты вымерли. Гарвард — полное позорище. То же самое касается и других университетов, которые считаются важными, лидирующими. Уже не осталось там никаких научных компетенций. Может, там кто-то у них есть еще умный, они его закопали где-то в мансарде и время от времени на праздники выпускают. Но то, что там осталось в этих университетах, чистая идеология. Помните, наша нация больше ничего не производит. Мы больше ничего не производим. Это называется BS, аббревиатура такая, да? Бакалавр технических наук или же фуфло, шмакалавр. В этом суть проблемы. Мы добиваемся определенных успехов, но нужно отдать себе отчет в том, что мы просто пытаемся заполнить брешь, поскольку нету нормальной концепции науки, которую преподавали в этих университетах. Почему? Да потому что нет больше упора на производство в нашем обществе. Дешевле из-за бугра привезти. Импорт. Никто больше не хочет ничего производить. Никто не хочет развивать конкурентоспособную промышленность. Никто не хочет научных прорывов, придумывать новые продукты. Никто не хочет. Но, может быть, несколько странных людей вроде меня этим интересуются. Но мы же ничего не делаем. Мы не пытаемся перестроить общество, направить его по таким рельсам. Мне кажется, что будущее на самом деле за такими людьми. Нужно развивать этот корпус, развивать эти кадры, давать им верное направление. Я думаю, что у нас, в принципе, все должно поработать. В России другие проблемы. Россия раньше была, научной точки зрения, очень сильной страной. Ну, это не всегда нормально отражалось в промышленных возможностях страны, хотя с точки зрения военных и научных приложений успехи были очень серьезными. Зачастую Советский Союз обгонял Соединенные Штаты по этим направлениям, но у них тоже были проблемы. Такие проблемы возникают в большинстве стран. Скажем, что-то осталось в Японии, что-то в Корее. Но нам этого понимания сильно не хватает. Нам важно реально понять, что такое производство. Как мы собираемся увеличить благосостояние общества? Понимание этих вопросов потеряно в большинстве случаев. И мне кажется, что просто решение того, что мы будем развивать вот это направление, или направление классической музыки, классической научной мысли, поможет нам защитить общество от тех бед, которые мы сами на себя накликали. У нас полно молодых людей в возрасте 25-35 лет, людей моложе, и они не знают, чем заняться. Они не глупые люди. Им хочется кем-то стать. У них есть проблемы, потому что родители их давным-давно уже забросили или, наоборот, страдали такой параноидальной обсессией. И они не знают, чем заняться. И первым делом мы должны им пояснить, где им нужно искать ответ на свои вопросы. Этим мы и занимаемся. И я думаю, что те, кто постарше, те, кто пытается спасти цивилизацию, так это делаю я, мы считаем, если мозгов хватает, мы задумываемся над тем, что будет, когда мы умрем. Пытаемся мыслить на 20, 30, 40 лет вперед, за горизонтом нашей смерти. И потом мы пытаемся задать тот импульс, который направит развитие будущего поколения, так, чтобы не допустить падения нашего общества в руки такого поколения, которое будет, ну, гаже или таким же гадким, как поколение бэби-бумеров.
Well, while we continue to get a significant number of questions pouring in.
Нам поступает большое количество вопросов, однако мы уже дошли до того момента в нашем касте, когда все вопросы нужно разбить на три категории. Первая категория — вопрос, поступающий из Вашингтона. Это вопросы типа «но как же?» И эти вопросы нам придется оставить в покое. Вторая категория вопросов — это вопросы, поступающие от очень странных людей, которые хотят узнать, что думает господин Ларуш по вопросу спасения морских котиков. Уверяю вас, он сострадает. Наконец, третья группа вопросов оказалась самой большой. Она состоит из посланий в духе Линна Ларуша «Лучше, чем Франклин Делано Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Иисус Христос и даже чем Битлз». Все собранные воедино. Он, кстати, в курсе. Так что, с вашего позволения, я хочу закончить нашу сегодняшнюю сессию, задав последний составной вопрос, основанный на многих вопросах, поступивших в основном от членов молодежного движения «Ларуш». Линдон, забавно, что в середине президентской кампании оба кандидата уже потеряли какой бы то ни был смысл на политической арене. Учитывая катастрофический характер обоих этих джентльменов, хочется от вас услышать о возможности проведения каких-либо политических инициатив через весь этот институт президентской власти без учета конкретной личности президента, поскольку возникает впечатление, что если что-то и будет работать, то уже сам институт, а не президент. Другими словами, что же делать? Надо сказать, что история Соединенных Штатов и президентской власти в Соединенных Штатах. Нужно признать, что президентская власть здесь сильно отличается от президентской власти в Европе. Администрация президента — это де-факто наше правительство. И я очень много сталкиваюсь с правительством, хорошо сталкиваюсь, с разными институтами работал за последние годы. Строго говоря, я был в определенном смысле частью нашего правительства. Я работал в основном, конечно, не на виду и работал там достаточно давно. Так что я тоже принимаю решения и дергаю за определенные рычаги, иногда с большим успехом, иногда с меньшим. Но я понимаю, как это правительство работает, причем понимаю лучше, чем любой из нынешних уже ошалевших кандидатов. Президентский институт, институт президентской власти не просто, так сказать, набор функций для конкретного индивида. Это священный набор функций. Это центральный элемент нашего общества и нашего государства. Это значит, что если у вас дисфункциональный президент, это значит, что будут какие-то процессы в обществе, встроены в эту концепцию президентской власти, но не привязанные к личности конкретного президента, который заставит эту машину каким-то образом работать. Достаточно редко за всю нашу историю сам президент играл какую-то важную роль и во многом определял характер президентской администрации. Ну, смотрите, президент есть, президенты приходят и уходят. Но есть огромный набор различных организаций вокруг президентской администрации. И они никуда не деваются, они существуют по несколько поколений как минимум. Потому что для того, чтобы президентская власть работала, нужны все эти люди, которые по-своему на нее влияют. Некоторые из них уже и вообще официально не числятся в правительстве, но при этом они продолжают играть свою роль. Например, когда президент хочет внедрить какую-то инициативу, принять какое-то решение и дальше отслеживать его применение, тогда вот эти конкретные институты будут выполнять эту работу, будут следить за его реализацией. Так что есть вот эта вот многопоколенческая преемственность этой концепции президентской власти, основная характеристика американского правительства. И надо сказать, что другие институты, вроде Сената, Палаты представителей, они носят чисто дополнительный характер к институту президентской власти. Мы президентская система, не парламентская. И система крупнее и важнее отдельного президента. Другими словами, тогда, когда система работает, она работает не благодаря президенту, а благодаря этой президентской власти, связанным с ним институтом. Ну и тогда все эти люди в Соединенных Штатах, которые участвуют в этом совещательном процессе, в основе президентской власти. И в этом процессе участвует и Палата представителей, которая должна каким-то образом контролировать работу президентской власти. Ту же самую роль играет и Сенат. Таким образом, у нас действует не картезианская, а римановская или лейбницева концепция взаимодействия ветвей власти. Собственно говоря, наша система разделения властных полномочий была действительно основана как раз на выкладках Лейбница. Это динамическая система. Все части работают вместе. Не в том смысле, что они трутся друг об друга, или бьются друг об друга, или рикошетируют. И об этом нельзя запоминать. С нами здесь и сейчас присутствуют те, кого уже давно нету. Джон Квинси Эдамс сильно повлиял на наполнение президентской власти. И с этой точки зрения до сих пор с нами. То же касается и Абрахама Линкольна, и Джорджа Вашингтона, и Гамильтона, Рузвельта. Люди до сих пор пытаются его убить. Я имею в виду Джорджа Сороса, сотоварища. Убить его пытаются, и это нужно понимать. Мы бессмертны. Есть такая теологическая концепция, христианская теология в первую очередь, но в данном случае очень важна. Это идея одновременности вечности. Речь идет о том, что тогда, когда наши тела нам отказывают, умирают, мы продолжаем существовать, но по-другому. Мы живем, и наша жизнь выражается в нашем влиянии на окружающие нас процессы. Такое вот излучающее влияние. Может, что-то простое, скажем, любящие, помнящие нас внуки, или же память о герое в семье или в нашем районе. самыми разными путями идеи, концепции, процессы формирования концепций предыдущих поколений отражают современной жизни. И президентская власть Соединенных Штатов считается как раз таким институтом. Это такое хранилище от этой одновременности и вечности, играющая свою роль в нашей Вселенной, на этой планете, для всего человечества. Мы существуем не просто для себя, для защиты себя и своей собственности. Нет, мы существуем для того, чтобы сделать эту планету лучше, для того, чтобы сделать этот народ основным инструментом усовершенствования планеты. Наши институты должны соответствовать этой одновременности и вечности. Они должны помогать нам вносить свой вклад в будущее. Таким образом, живые несут себе мертвых. И мы будем жить в тех, кто еще не родился. В этом суть президентской власти. Если глубоко в ней разобраться. Если вы понимаете Линкольна, Джона Квинси Адамса, Бенджамина Франклина в первую очередь, значит, вы и эту концепцию тоже понимаете. Короче говоря, важно интересоваться не конкретным президентом, вроде этого обормота, который у нас сейчас. Нам важен сам институт, вечный, бессмертный институт, который важен нам в плане своей миссии для всего человечества, который позволяет нам решать не только собственные проблемы, но и проблемы всего человечества. На благо наших граждан, на благо всего человечества. Вот такой подход здесь чрезвычайно важен. И я боюсь, что в нынешнем поколении бэби-бумеров мало кто это понимает. Когда я был моложе, такие взгляды были распространены. Многие откликались на такие идеи. Сейчас таких людей очень мало. Но мы должны ухватить это ощущение одновременности и вечности, и именно в этой системе координат рассматривать президентскую власть в Соединенных Штатах.
Well, my friends, I would urge you to...
Ну что же, друзья, приглашаю вас и дальше проверять наш веб-сайт, искать там новую информацию, наши идеи, поскольку время интересно и многое меняется. Также приглашаю вас использовать наши листовки, которые можете найти на нашем веб-сайте, можете использовать их в своем районе, если вы не знали, как поучаствовать и поэтому тушевались, возможность для вас высказаться. Пожалуйста, поддержите связь. Высылайте деньги, и самое главное, пожалуйста, вместе со мной от лица сотен тысяч людей, которые слушали сегодняшнее выступление, присоединяйтесь к нам, для того, чтобы поблагодарить Лену Ларушу за эту прекрасную презентацию.
Now I have to pop up my breakfast.